ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय। Сегодня мы читаем стих из Шримад Бхагаватам, из первой песни, вторая глава, текст шестой, божественность и божественное служение. Санскрит. Савай пумсам парадхармо ято бхактир атокшадже. Ахайтукья пратихата яятма супрасидати. Сах. То. Ваи. Несомненно,
несомненно.
Пумсам,
пумсам
для человечества, пара, высшее,
дхарма,
занятие,
занятие.
Ята, посредством которого,
бхакти,
преданное служение, атхокшадже, трансцендентному, ахайтуки, беспричинное, апратихата, непрерывное,
Я-я,
которым Атма, душа, супрасидати, обретает полное удовлетворение. Перевод стиха. Высшим занятием, дхармой, для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом утверждении Шри Суты Госвами дан ответ на первый мудрецов, на первый вопрос мудрецов на Мишарани. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенное, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется правритти марг, путь чувственного наслаждения, а другая нивритти марг, путь отречения. Путь наслаждения низший, а путь самопожертвования, родивший цели высшей. Материальное существование – это нездоровое состояние живого существа. Его истинная жизнь – духовное бытие. Или бытие на стадии Брахмапхута, где жизнь вечна, блаженна и исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, а есть только тщетные попытки избавиться от страданий. И временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений временных, жалких, иллюзорных, низший. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, блаженстве и всеведении, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему примешиваются низшие качества, оно оскверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствие на его пути к отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага бесспорно предпочтительнее наслаждения жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение. Мы намеренно перевели слово «дхарма» как «занятие», поскольку корневое значение слова «дхарма» – то, что поддерживает чье-либо существование. Для живого существа поддерживать существование значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. К Кришна – это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он – всепривлекающее живое существо, или вечная форма среди других живых существ, или вечных форм. В духовном мире все без исключения, все живые существа обладают вечной формой. Для всех них Кришна является вечным центром притяжения. Кришна – это полное целое, а все остальные – его неотъемлемые частицы, связанные с ним отношениями слуги и господина. Эти отношения трансцендентны и совершенно отличны от того, что известно нам из материального опыта. Эти отношения слуги и господина являются высшей формой близости. Это можно осознать по мере продвижения в преданном служении. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение. Савая пумсам парадхармо ято бхактира атокчадже ахайтукья пратихата яятмасу прасидати. Высшим занятием дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Божественное и божественное служение. Песня 1, глава 2, текст 6. Итак, здесь Прабхупада переводит слово «дхарма». Одно из ключевых значений здесь, в этом слове, смысл глубокий. Понятие «дхарма», оно очень объемное, всеобъемлющее понятие. Все является дхармой. Все, все что угодно вокруг. Но что имеется в виду? Не вещественность, не вещество, мы говорим не о веществе сейчас, окружающем нас. И не о событиях, окружающих нас. И не о людях и их работе, окружающей нас. А о том, что все это поддерживает. Значение слова «дхарма» – «поддерживать». И на это переводится как «долг». Что поддерживает существование долг именно человеческий. Или другое, знаете, цель. Нет цели, вы не сможете поддерживать свою жизнь должным образом. Цель поддерживает. Долг поддерживает. Это дхарма. Или природа, тоже дхарма. Природа тоже поддерживает. Итак, не вещество поддерживает нас, а сила, которая поддерживает это вещество. Окружающие стихии, явления, процессы. За всем этим есть дхарма. Дхарма – одно из имен Нараяны. То есть, тот, кто знает законы дхармы, тоже именуется таким же синонимом – дхарма. Есть санатана дхарма, есть упа дхарма. В санскрите два значения есть. Итак, есть упа. Это понятно нам. Упа дхарма – это долг, или природа, или свойство, или цель временного характера. Упа. Время, на какое-то время. Необходимо сейчас, в данный момент. Завтра не знаю, но сейчас нужно. То есть, относится к любому временному явлению. Семья – временное явление, но есть долг по отношению к семье. Дхарма – путь семейных обязанностей. Профессия – тоже временный характер. Мы работаем пару десятков лет, чуть больше, может быть, чуть меньше кто. Но есть понятие дхарма – профессиональный долг. Долг – необходимо это делать, знать, квалификацию иметь. Итак, в этом мире все, одним словом, называется упа дхарма. Вы встречаете друзей на улице, и ваш долг – поздороваться, не пройти мимо. Так дхарма поддержит ваши отношения. Вот она, дхарма, она поддерживающую силу имеет. Ходя регулярно на работу, работа поддерживает вас, она обеспечивает вас. Дхарма. Как тигры защищают лес, так же лес защищает тигров, говорится в ведах. Если человек защищает, поддерживает свою дхарму, дхарма защитит его. Поэтому, если мы хотим быть счастливы в этом мире, нужно идти путем дхармы, говорится, и только дхармы в ведах. А что противопоставляется дхарме? Что вредит этому? Чувственное наслаждение. Видим это сплошь и рядом. Что есть тенденция удовлетворять свои чувства даже ценой исполнения обязанностей. Даже занимая какое-то положение, принимая какую-то обязанность, высокопоставленный человек злоупотребляет положение ради чувственных наслаждений. может воровать, может собственный народ грабить, говорится в ведах. Даже царь может стать таким. Даже высокопоставленный человек может злоупотребить своим положением, своим долгом, дхармой. И обычно в этом случае дхарма не защищает этого человека, а наказывает. Эта же дхарма накажет его. Если муж не исполняет свои обязанности в семье, семья станет источником страданий для него, накажет его. Если жена не исполняет свои обязанности по отношению к семье, семья, законы семьи накажут ее. Тот же долг по отношению к детям, дети вырастут и станут источником проблем для родителей. Итак, то, во что мы не вкладываем обязанности, дхарму, эти высшие принципы, становится источником страданий, причиной страданий. Так, понимаете, в чем причина страданий? Других причин нет, веда говорит, нет. И в чем причина, почему так пренебрегает своими обязанностями? Он склонен к удовлетворению чувств. Он принимает семью для удовлетворения чувств. Он видит в жене исключительно женщину, больше ничего. Которая будет удовлетворять его чувства сексуальные, она будет готовить для него пищу, она будет стирать, она будет убирать в квартире, говорить приятные слова. Так человек может представлять семейную жизнь. Эти представления соответствуют адхарме. Если человек принимает все это только для себя, а не ради исполнения долга, это называется адхарма или безбожие, или путь разрушения. Дхарма и адхарма еще существуют. Дхарма – это путь развития к цели, путь к цели, адхарма – противоположную сторону. Дхарма и адхарма не сочетаются вместе никогда. Если попытаетесь их соединить вместе, будут огромные проблемы в жизни. Либо идете путем адхармы, либо идете путем дхармы. Как-то можете какую-то гармонию поддерживать. Выбрать себе окружение адхармичное, и там все будут спокойны и счастливы, потому что все такие же, соответствовать будут этим стандартам, и там будет какой-то относительный мир. И своя честность, своя мораль там тоже будет, так как воры, они воруют, они воры, но вместе между собой не делятся честно. Там есть свои законы, дхармы тоже. Видите, даже воровство, оно поддерживается дхармой. Поэтому дхарма – всеобъемлющее понятие, говорится. Она всюду и везде, вокруг нас, внутри нас. Но также есть возможность свободы выбора и отказаться от выполнения долга, от своей природы. Отказаться, предать свою собственную природу. Кто я? Я не хочу этим быть. Я хочу быть кем-то другим. Это серьезнейшая проблема современного мира. Когда эмансипация превратила женщину в мужчину, а мужчину в женщину. Мужчины становятся слабыми, инфантильными в достижении цели, склонны к чувственным наслаждениям. А женщины, они начинают подражать мужчинам. Одеваться, ездить на машинах и руководить. Прабхупада однажды увидел женщину полицейского в Нью-Йорке на перекрестке. И очень удивился. Она очень сильно привлекла его внимание. Было много женщин на улице в Нью-Йорке, но Прабхупада привлекся только полицейской. И он подошел к ней. И он стал шутить. И он спросил ее, а что вы будете делать, если я сейчас захочу вас похитить? Если я вас сейчас похищу, схвачу и унесу куда-нибудь. Ну, он пожилой человек, он может так сказать, молодой девушке, он старик. И она глаза, брови подняла и не знала, что это делать, что полицию вызвали, наверное. Ну, так вы же есть полицейский. То есть она, естественно, будет искать защиту у кого-то, этот полицейский. Что это за полицейский, если он еще кого-то будет искать защитить? Да помогите! Полицейский кричит. Тут воры, бандиты. Помогите! Моя жизнь в опасности. Тут кругом бандиты. Нет, от них ожидается исполнение дхармы. Кто должен выйти вперед, говорится в этом случае. Это должны быть люди в соответствии с природой. И женщина по своей природе не подходит на такую роль. Тем не менее, пропадает, что в западном мире женщины наравне с мужчинами пытаются выполнять точно такие же обязанности. Не потому, что это их дхарма, не потому, что они счастливы от этого, нет, потому, что они просто соревнуются с мужчинами. Просто потому, что они с ними соперничают. Вступают в соперничество. Этот путь называется адхарма. И адхарма, как мы сказали, это привлечение чувств. Жена называется дхармапатни на санскрите. Дхарма, видите слово, опять дхарма. А муж гуру пати, он ведущий, он видит цель и идет к цели. А она дхарма патни, она за спиной, выглядывает из его спины и следит. Он не отклоняется от цели, нет, не уснул там за рулем вообще. Если он уснул за рулем, он баранку поворачивает не туда, куда нужно, он склонен отдыхать прямо за рулем, она ему скажет, эй, дорогой, дорогой, прямо, 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 прямо. Туда не надо налево, налево не надо ходить, пожалуйста. Прямо нужно ехать. Направо тоже не надо. Я здесь, не забывай, я тут всегда рядом. Итак, если мужчина смотрит на какую-то женщину, жена сразу возмутится, верно? Дхарма патни. Говорит, куда? Сюда смотри. Я здесь. Я помню, как нас спасла одна женщина, всех. Мы все были в прошлом брамачарии, грехасти тоже все были брамачариями, все были наиштика брамачариями, и дети их тоже были наиштика брамачариями. То есть мы знали, что нужно быть брамачарием, все. Сейчас тоже мы это знаем, но сейчас время немножко другое, я вижу. Мы были очень строгими брамачариями. И старое поколение, которое выжило в сознании Кришны, они все стали строгими брамачариями. В этом их сила. И вот эти строгие брамачарии, я в том числе начинающий строгий брамачарий, должны были выступать на сцене большого-большого концертного зала. По тем временам это было самое престижное место в Санкт-Петербурге. Октябрьский зал. Если кто-то был в Петербурге, он знает, где он находится. Прямо в центре Петербурга, недалеко от Московского вокзала, стоит зал Октябрьский. Там выступают самые большие знаменитости, звезды. Ну и, конечно же, мы тоже там решили выступить. А чем мы хуже звезд? Мы поем Хари Кришна, этого достаточно, чтобы уже быть звездой, понимаете? С этим имя Кришны. И мы договорились с Курехиным, этим известным режиссером, который там всякие поп-шоу всякие устраивал, невероятные вещи. На его сцены выезжали автомобили с ослами. Ну, правительственные автомобили. С ослами он. Он прям такие шоу устраивал. Опилки сыпались на весь зрительный зал сверху, например. Ну, придумал всякие такие вот шоу диссидентского порядка. И нам тоже, естественно, разрешил выступить, потому что его в спектакле можно было все, что угодно вообще. Он любую там, любую вещь, самую невероятную можно было показать в его режиссуре, это допускалось. Он издевался над хором Пятницкого, на фоне хора Пятницкого, он там что-то пел еще крамольное, читал. В общем, он всех, всем свинью подкладывал просто там. Он был такой диссидент по духу. И вот его спектакли были скандальные, и мы решили, вот как раз это для нас место подходящее для скандала, для революции. Мы там споем Хари Кришна, это уместно будет. И он, как увидел нас, сказал, о, это то, что надо вообще в моем концерте. Кришнаиты, здорово, что вы будете петь? Мы говорим, у нас есть Хари Кришна из Говинда Джая Джая, он послушает, так здорово это, Говинда Джая Джая, нормально, давайте будем петь Говинда Джая Джая. И наш выход был сразу после второго, в начале второго отделения. Но, то есть мы за кулисами, мы ждем своего выхода, все отделение первым просматриваем, всю эту ерунду и глупость. Вот. Потом, значит, перерыв. Перерыв заключается в чем? Что потом перерыв – конкурс красоты на сцене. Не видели никогда конкурс красоты? Брамачари, не надо даже представлять эти вещи. Я видел, больше не пойду туда. Но я видел конкурс красоты. Это были супермодели, молодые женщины из Санкт-Петербурга. Самый такой, знаете, цвет, фактура, рост, ну там пропорции. Их отбирали специально до конкурса красоты. Практически без одежды. И они тоже стоят за кулисами вместе с нами. И ждут своего выхода. И вот мы в тхоте, мы с тилакой, представьте, с инструментом, мы будем петь кирты. Да тут окружение потрясающее, понимаете? Вообразить было невозможно такое окружение. И мы не знали, мы брамачари, что делать вообще. Потому что если брамачари смотрит на женщину, это ЧП. Если просто мужчина смотрит, не проблема. Но брамачарий, это уже все, это конец брамачарии. И мы пали в замешательство. Что мы тут постоим, нам тут час вообще стоять. Они же не просто стоят, они же возбуждены своей наготой, они общаться хотят, они подходят. А кто вы, это что за одежды? Вот в таком духе все. А они же женщины, понимаете, и они вот в таком виде, и нам вообще стало плохо. И мы им стали вроде проповедовать, но не до проповеди было явно. Там нога какая-то, там еще что-то, боже мой. Ну, супермодели. И вот мы оказались в окружении этих всех девиц. И там была одна матаджи преданная, инициированная среди нас. Жена одного преданного, который там же был тоже. Дхармапатни была. Она увидела эту картину, сразу оценила мгновенно. Женщины все это хорошо понимают. Мужчины, они уже понимают, когда уже поздно, все. А женщина, как только начинается, уже знает, что будет дальше. Они эксперты в этих. Она просто посмотрела на всех, поняла, говорит, так, сказала. Все ко мне, вот так, выстраивайтесь. И все встали, все подчинились мгновенно почему-то. У него была такая сила, такая решимость, мы обычно женщины никогда не подчинялись. Тут мы поняли, что это единственное наше спасение. И мы встали, говорит, на меня все смотрите. Туда не надо. Спиной к моделям, ко мне сюда, к экрану, на меня сюда. Смотрите, и разговаривайте со мной, вот так вот. И целый час мы с ней разговаривали. И вышли на сцену, трансцендентные вообще. Мы спели, зал был в шоке. После конкурса красоты Хари Кришна, Говинда Джая Джая, знаете. Это был пример дхармапатни. Вот, роль женщины, роль жены в этом заключается. Женщина такую роль играть не может. Не так, что вы забываете о своих обязанностях, как эта женщина с улицы говорит: смотри на меня, дорогой, и все будет хорошо. Не работает, видите? И именно жена такое место занимает. Но чувства сильны. И чувства хотят другую жену. Просто женщину. Не жену даже, женщину. Никаких обязанностей, просто наслаждаться хочется. Эти обязанности, обязанности, обязанности. Сколько можно обязанностей? Ответственность, ответственность за каждый поступок. А можно просто, знаете, отвязаться от всего этого. Хотите какие-то дома, где есть специальные женщины, специальные люди, которые вот заплатил просто и делай, что хочешь. Итак, у мужчины эта тенденция есть. Если говорить о преданном, у него такой тенденции нет. А у мужчины есть такая тенденция. Но поскольку у нас есть преданность и мужская природа, то у нас есть и то, и другое. И тенденция к этому, и также есть запрет. Дхарма в сердце существует. И поэтому мы в таком колеблющемся состоянии можем какое-то время, не утвердившийся преданный называется, нестабильный, некрепкий, вера его еще не сформировалась, он еще только в процессе. Поэтому он смотрит и туда, и Кришне хочет, и наслаждаться хочет, все хочет, по чуть-чуть. И для этого нужно что-то скрывать, верно же? Как только вы интересуетесь чувственными наслаждениями, приходится сразу скрывать. Особенно, когда вы преданы, это сразу нужно делать. Потому что там у них другие законы, они не скрывают уже этого даже. Там адхарба, они установили ее. Это нормально в той культуре. Для них это уже норма. Они пришли к этим, установили эти стандарты. Никому это не беспокоит. Но у преданных другой уровень совести. Другой уровень сверхсознания. Они медитируют на чистое, на духовное, на сверхдушу. И присутствие сверхдуши – это явная адхарма. Стыд, позор вообще. Поэтому даже преданный начинает иметь такой фактор скрытности. Если преданный узнает вот в этой среде, про то, что к чему я склонен вообще, и что иногда я хочу делать, или делаю уже, меня явно отвергнут. Меня отвергнут все. И мои друзья, особенно старшие, будут меня порицать. Гуру точно оставит меня. Потому что я ему обещал никакой адхармы. Поэтому, если я скажу всем, мне конец. Я потеряю репутацию. В этом обществе я буду никто. Я буду самым падшим. У меня не будет развития, не будет признания. А это дорогие для меня люди общества. Если не будет признания, зачем мне жить вообще? Она преданно начинает скрывать свои проблемы. Что происходит дальше, если он скрывает свои проблемы? Проблема уходит? Проблема не уходит. Она поселяется в его доме. Она снимает в его доме комнату, как полноправный, как арендатель. Все. Она может узаконить свое присутствие. Так? И чем же она платит это адхарма? Немножко чувственных наслаждений нам дает. То, чем и занимается. Вот это уже называется разрушение духовной жизни. Это уже оскорбительное положение. По отношению к святым, к святому имени. И становится уже просто привычкой заниматься преданным служением и чуть-чуть грешить. Я очищаюсь, я воспеваю Хари Кришну, не проблема, я очищусь. Поэтому я могу снова грешить, и снова очищаться, и снова грешить, и снова очищаться. И в этом случае прогресса не будет не потому, что силы Святой имя теряет силу, а потому что совершается апарадха. Апарадха, она уже разрушает отношения с Богом. Сила та же самая. Но смотрите, отношения будут разрушены. У меня есть сильный друг, скажем. И у меня есть его же сила, его же защита, пока у нас есть хорошие отношения друг с другом. Но как только наши отношения портятся, я теряю силу, связи нет, я его силой пользоваться уже больше не могу. Муж и жена могут пользоваться энергией друг друга, пока у них хорошие отношения. А это же не портится, не делит имущество. Все, они больше не могут пользоваться атрибутами друг друга. Даже касаться друг друга не могут. Даже приятные слова уже не могут говорить. Это тоже чего-то стоит. Видите, адхарма разрушает все в человеке. Итак, высокие принципы, высокие стандарты духовной жизни, о которых говорится здесь, «Гайтуки апратихата яятна супратидати», то есть оно непрерывное и бескорыстное преданное служение. Чему мы учимся с вами? Представьте, какой высокий уровень. Нет таких стандартов нигде в мире, только в Бхагаватам это описывается. Что-то высшая религия не имеет никаких материальных корыстных мотивов вообще. И Прабхупада именно упор делал на этот момент, что даст огромную силу каждому человеку в отдельности и всему движению. Чистота вот эта вот. Это бескорыстие именно. Он настолько придавал тому значение, что однажды он сказал ученикам: сегодня идем на прогулку. Все джай закричали, здорово. Все любили гулять с Прабхупадой. Там были вопросы, ответы, все что-то было уникальное. Каждая прогулка была уникальное явление с Прабхупадой. Его знание, его преданность, все было поразительным. И обычно ходили в парке, повторяли мантру, Прабхупада им показывал на деревья или на птиц, что-то замечал, они какие-то вопросы задавали о науке, и все это записано, все это удивительно, все это публикуется сейчас. Они были прям свидетелями того, что Прабхупада вот давал им это знание непосредственно. Но тут Прабхупада не пошел в парк, но быстрой походкой ушел в какую-то плохую сторону Нью-Йорка. Там какие-то производства, еще дальше, еще ближе, порт уже, там какие-то склады, боже мой, там какая-то техника уже, грузовики, тут подъемные краны, куда мы идем? И так просто бежим уже долго, уже 40 минут, все уже устали, Прабхупада шел, никуда не глядя. Все понимали, какая это цель, а какая, никто не знал, почему идем в порт, что за прогулка. Они пришли в порт, оказывается, Прабхупада прибыл в этот порт когда-то на Джаладути, чтобы проповедовать сознание Кришны в Америке. И он думал только об этом. Был сосредоточен, как же этим людям, он уже увидел в Бостоне, что происходит. Люди в низших гунах природы, невозможно, они это послание не услышат, в низших гунах невозможно. Он стал писать молитву в трюме. Дорогой Кришна, это невозможно. Эти люди в низших гунах природы, как, я объясню им, чистые мотивы преданного служения, как это возможно? Они даже не в благости. Говорит, ну а если ты привел меня сюда, видимо, в этом есть смысл. Теперь управляй мной как марионеткой, я буду танцевать под твоим руководством. Я не знаю, что делать. И вот Прабхупада приехал в Нью-Йорк. В Бостоне он даже не вышел из трюма корабля. Просто посмотрел на город и сразу вошел снова в трюм. И стал писать эти молитвы. Но когда приехал в Нью-Йорк, он понял, что ему нужно выйти из корабля в город. И там его никто не ждет. Жители Вриндавана. Представьте, святого человека. Очень сложно жить в центре Кали-юги, если у вас качество святого. Это практически невозможно. Эти святые люди здесь просто не встретятся. Здесь нет условий для них, нет таких обстоятельств. Но Прабхупада приехал прямо в Нью-Йорк, в центр Кали-юги. Самая продвинутая была страна в плане чувственных наслаждений. Там было все, что хотите, только деньги платить. Официально узаконено, пожалуйста. И что же увидел Прабхупада? Порт. Причалы, вот эти пирсы гигантские для больших кораблей. Там все было разрешено рекламой кругом. Все исписано. Вот как сейчас современные города в России тоже стали такими в Украине. Кругом реклама сейчас. А в 80-х годах, вы помните, ничего этого не было. Были серые улицы. Люди ходили в черных костюмах все. В черных куртках. Максимум это шик был серый. Серый одеть костюм. В белом нет, невозможно. Только на сцене Райкин в белом выступал, помню. Все были в одинаковых, как униформах. И такая аскеза была, знаете, так спокойно было. Сейчас на улице, как выставочный, значит, Эрмитаж. Два часа походите, вы уже устали, перегрузились. Все. Еще только не увидите. И Прабхупада смотрит, реклама, она мерцает на этих пирсах. Вот тут, что только не рекламируют. И там было написано «Чистая, беспримесная сталь» реклама. Прабхупада заметил эту рекламу и запомнил. Ему понравилось слово «чистая, беспримесная». Аналоид на английском. Аналоид. Это сталь. Аналоид. А означает никаких примесей. Ну, не бывает такого, понимаете? Это для рекламы, говорят. Реклама. Если вы видите вот, щит такой большой, там Кока-Кола, Пепси-Кола, и лицо такое искаженное такое, знаете, таким наслаждением таким вот. Возбужденное такое. Знаете. Не бывает такого наслаждения от Пепси-Колы. Не бывает. Это реклама, ясное дело. Также аналоид стали не бывает. Тут чистый, беспримесный быть не может. Чистый, беспримесный, он даже не ржавеет. Этот столб в Индии, который стоит железный, он не ржавеет уже сотни-сотни лет. Его изучает вся наука мира, не может понять. Чистая, беспримесная сталь там, каким-то образом. Говорят, что только в космических условиях можно было ее выплавить. Произвести такую колоду. И она не ржавеет ни под дождем, ни под холодом, вообще ни ржавчины нет. Одно из чудес света. Ну а поскольку вам нужно продавать сталь, вы пишете аналоид и рекламу делаете. Но Прабхупада запомнил, и вот он пошел на прогулку с учениками. Эти 40 минут он их мучил в этом воздухе, этими вибрациями, с техникой, с кранами. Пришли в порт, и все подумали, что, куда, что мы здесь будем делать. И он показывает трость, смотрите, видите там, что написано. Значит, это аналоид, сталь чистая. Что Прабхупада пришел показать рекламу стали, может, ему стали не хватает. Может, нам сталь нужно покупать, она придется, что гуру хочет. Но Прабхупада сказал одну вещь. 40 минут он потратил на то, чтобы показать это слово. Все подумали, что это значит важное. Но что мы не можем понять? Так Прабхупада сказал, ваше служение Богу должно стать аналоид. И вдруг до всего дошло. Но это разве возможно, Прабхупада? Всегда есть какие-то мотивы, всегда есть какие-то желания. Всегда в уме какая-то адхарма кроется. Похоже, что самая суть материальной природы, она адхармична. а мы с ней связаны. Прабхупада сказал, мы должны стать аналоид. Он на уступки не шел. Вы должны иметь хотя бы желание этого. Если вы не можете, вы должны хотя бы желать этого, стараться в этом направлении работать. Вы должны быть в пути дхармы, а не адхармы. Никогда не соглашайтесь с адхармой. Если вокруг адхарма, это не означает, что все правильно. И меня это оправдывает. Нет, Прабхупада говорит, стремитесь к Богу. С чистым сердцем. Старайтесь это делать. И вы увидите, вы получите милость от Него. Это получится у вас. По милости Кришны это может получиться. Сами вы не в состоянии это сделать. Но если вы вызовете у Него сострадание своим служением, вы сможете это сделать. Он приводит пример воробьихи, которая снесла яйца на берегу океана по глупости. А океан смыл их волной. Есть такая история в Пуранах древних. О решимости маленькой птицы. И так погибла ее семья. И она обратилась к океану. Что ж ты делаешь? Ты такой великий, конечно, да. Но зачем же ты губишь мою семью? Верни, пожалуйста, мою семью. Зачем тебе это все нужно? Стала жаловаться, как мать. Океан очень великий. Он даже не услышал голоса воробьихи. Такая ложная гордость. Такое величие. Он просто не обратил внимания на это. Сказал, дорогой океан, я предупреждаю последний раз, верни. Ну а что она мне может сделать вообще? О чем она говорит? Я вычерпаю тебя своим клювом, если ты не вернешь. Сумасшедший воробьиха. Лучше найди нового мужа. Воробьиха не стала искать нового мужа. Она стала черпать океан. Точно сумасшедшая птица. Все вокруг птицы и сестры, братья подумали, одна у нас сестренка с ума сошла от горя. И слух распространился об этой глупой воробьихе, которая черпает клювом океана, летает туда и снова, и снова, и снова, по капле она вычерпывает его. И этот слух стал распространяться. Это же необычное действие, правда же? Попробуйте сказать всем вокруг, Прабхупада, что вы идете охотиться на носорога. Вся округа узнает об этом, скажет, это очень смелый человек. Носорога? Да это все, это смерти подобно. Не каждый решится на такое. Уже одно его желание чего стоит, не так ли? Уже за одно желание можно уважать его. Это какой-то очень отважный человек. И вы идете охотиться на носорога, который просто увидев вас, ему что-то не понравится, он как молния, и нарог вас сразу поднимет, знаете. Такая масса, она огромная, она потрясающе быстро двигается. И нужно, пока он на вас бежит, прицелиться. Если попадете ему в лоб, ничего не получится. Пуля отскочит. Броненосец. Броневик. Нужно попасть между панцирями. В его движении, на скаку, нужно целиться, хладнокровно навстречу стоять, выждать расстояние и нажать курок, чтобы попасть между. И все. Если вы убьете носорогов, слава ваша распространится еще больше. Если не убьете, слава тоже распространится. Проигрыша нет. Прабхупада говорит, вот, жизнь строите так, охота на носорога. Сделайте что-то необычное. И проиграли вы или выиграли, разницы нет. И воробьиха, она стала охотиться на носорога. И слава уже распространилась. Когда говорит, что сумасшедший, сказал, нет, это великая птица, она великая мать. Споры по всей вселенной, всякие сампрадаи стали появляться, движения, направления и прочее. А она просто черпает океан день за днем, она дхарма, она не сворачивает с пути, понимаете? Ее слава растет, 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 и дошла ушей Гаруды. Это птица, царь всех птиц, вселенская птица, носитель Господа Вишну. Что? Моя сестра в беде? И вы над ней смеетесь? И вы что, не понимаете, что ей нужно помочь? Гаруда спустился туда. А вселенская птица, он может вселенские размеры принимать. Легко. Он вселенную пересекает в одно мгновение ока. Транспорт Вишну. Позовите Вишну, он тут же появится. На чем? На Гаруде. Он сам не двигается, сам не бегает по вселенной. Он восседает. И Гаруда, он может куда угодно, в любое время, в пространстве времени ориентируется. И Гаруда спустился на берег океана и говорит, океан! Верни яйца этой воробьихи, иначе я сейчас займусь тем же самым. Это другое дело, океан. Так бы сразу и сказали, что вы. Зачем мне эти яйца нужны? Возьмите, пожалуйста, какие проблемы? Стал очень смиренным. И Прабхупада приводит пример, что наше служение, оно кажется безнадежным иногда. Особенно, когда есть желание чувственных наслаждений. Это точно не смогу никогда. Но вы продолжаете это делать. Дхарма защитит вас, потому что это не просто дхарма, а санатана дхарма. Получаете покровительство свыше от Бога. Но если в сердце есть искреннее желание, а не какой-то подлог, не имитация, мы реальную помощь получаем. Если же в сердце просто есть какие-то материальные желания и выгоды, оно не будет обладать силой, это чистое служение. Оно потеряет силу. Это так же, как один человек подумал, я пойду к кузнецу и закажу ему хороший нож, нужен мне хороший качественный нож. А потом подумал, я, пожалуй, обману его, этого кузнеца. И кузнец сказал, я тебе сделаю хороший нож, то приноси мне хорошую сталь. Хорошо, он сказал, я принесу хорошую сталь. А сам подумал, я обману и принесу ему плохую сталь. Ну и кого он обманет? Невозможно ведь обмануть, оказывается. То, что мы Богу предлагаем, качество, из того же качества мы получим. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждая. Поэтому, чем чище наша преданность, чем больше у нас решимости какой-то воробьихи, искренности, вот такой же мы получим ответ. С такой же искренностью и решимостью Господь ответит нам. Но это будет Господь. Это будет необычное живое существо. Поэтому что говорится Бхагаватам? Вы идете духовным путем. Трудное дело. Вы герой. Вы объявили охоту на носорога. Простите, это очень трудное дело. Вы идете духовным путем. И что? Вы иногда падаете. Вы спотыкаетесь иногда. А лицом прям в грязь падаете. Вы еще ходить не умеете. Майя сильная. Что нужно делать? Нужно вставать и идти дальше. Вот и все. Ничего не нужно делать. Нужно вставать и идти дальше. До тех пор, пока не встретимся лицом к лицу с Кришной. Так, говорится Бхагаватам, страдания будут продолжаться, пока мы не вернемся к Богу. Пока не обратимся к Нему искренне. Страдания будут сопутствовать нашей жизни. Потому что это все адхарма, источник страданий. Наша собственная деятельность. Чувственные наслаждения разрушают семьи. Чувственные наслаждения не могут передать знания. Чувственные наслаждения обманывают и лицемерят. Чувственные наслаждения предают постоянно. Понимаешь, что такое путь чувственных наслаждений? Кама, похоть, зависть, жадность. Вот они враги. Это три ворота в ад. И в противовес говорится, выполняя свои обязанности сначала перед Богом. Санатана Дхарма должен знать, что ты слуга. Это вечная позиция, слуга Бога. Поэтому в этом мире ты всегда кому-то служишь. Это твоя суть внутренняя. Ты ищешь объект служения. Кому служить, кому служить. Служить бы рад. Прислуживаться тошно, говорится. Но служить бы-то и рад. Это как раз то, что я ищу. Но когда меня эксплуатируют, я не могу принять этого. И в материальном мире принцип служения настолько сильно извращен, что люди не хотят никому служить. Они говорят, нет, я лучше буду господствовать в этом мире, сражаться, служить не буду, меня обманут. Знаете почему? Потому что они не служат Богу. Прабхупада однажды говорил, я слуга, и мы все слуги. Он говорил об этом. И один человек во время лекции сказал, а ответьте мне на такой вопрос с вызовом. Прабхупада не хотел отвечать на вопрос. Нет, вы должны ответить на мой вопрос, сказал человек настаивать. Нет, вы должны ответить на мой вопрос. Нет, вы должны ответить на мой вопрос. Прабхупада сказал, я не ваш слуга, а слуга Бога. Вы меня не можете эксплуатировать. Я слуга, но не ваш слуга. Слуга Бога. И в служении Богу мы служим всем. Итак, если я слуга, то кто-то не воспользуется. А, слуга мне как раз слуга и нужен. Муж – слуга семьи. Но не только муж, жена тоже слуга семьи. И ребенок тоже слуга семьи. Когда они все слуги, все правильно. Но когда один слуга, то есть один остальные господа, это эксплуатация. В этом случае мы говорим, я не ваш слуга. Мы семья говорим, я не буду есть мясо, рыбу, яйца. Я не буду вам служить. С вами есть, не буду эту пищу. Они возмутятся. Как? Ты же наш слуга, должен сами разделять нашу пищу. Наши привычки, наш образ жизни. Мы же семья, должен служить семье. Нет, не семье я служу, а Богу служу, а потом семье. Если я служу семье, семья разрушится, и я буду страдать. Это адхарма. Я не приму семью без Бога. Нет семьи без Бога. И быть не может. Семья означает Бог. Бог-отец, прежде всего. А потом уже семья. И другая, и моя личная семья без Бога не семья. Сожительство. И как странно, что мы ищем сожительство, а не семьи часто. Мы не хотим, чтобы жена была дхарма патни. Мы хотим, чтобы она была красивая, смелая, наглая, дающая чувство наслаждения. Откуда это? Это реклама. С искаженным видом, знаете, показывают счастье. Будете вот так вот наслаждаться. Не верьте, это просто реклама. Это выгодно кому-то. Это очень выгодно кому-то. Любая реклама сейчас, любая реклама основана на сексуальном привлечении. Даже чтобы какой-то отбойный молоток продать. сфотографируют это с женщиной с голой, обязательно. Иначе не продадите его. Ни один современный фильм без голых женщин смотреть никто не будет. Ничего интересного вообще. Ни одной голой женщины не показали в кино. Что за фильм вообще современный? Не современный фильм, нет вкуса. Брахмачарим, поэтому вообще невозможно даже кино посмотреть никакое. Несчастные брахмачари, видите? Но тайком они могут смотреть иногда, я не знаю про этих брахмачарьев, но вообще они тайком иногда смотрят. Интересует, что там в современном мире происходит. Там есть какой-то вкус жизни, потому что у нас уже никакого вкуса жизни нет. Мы только Хари Кришна, все. Они где-нибудь включают тоже, ну, грехаст находят там эти штуки и подсматривают, что же там происходит. В храме не дают им этой пищи. Итак, почему это есть тенденция к чувственным наслаждениям? Почему дхарма кажется трудной? Дхарма не трудна и не суха, как кажется. Дхарма – это любовь на самом деле. Знаете, в чем проблема современного мира, Прабхупад сказал? Какая наука утрачена сейчас? Одна всего лишь на все. Наука взаимоотношений. Проблема в том, что мужчины и женщины не умеют общаться друг с другом. Даже общаясь с женщиной, с женой, мужчине чего-то не хватает. Вот в чем дело. Они глубоко общаются. Не умеют общаться. Эти ценности у них дремлют внутри. Эта любовь дремлет, она так и не проявляется, потому что они суются эгоистами. Все браки распадаются только таким путем. Именно таким путем. Когда жена дает наставление непрошенному мужу и требует от него чего-то, а он требует ей подчинения полного от нее. Я представитель Бога. Буф, кулаком. Должна говорить, делать то, что я говорю. Буф. Это называется гуру-пати. Духовный учитель. Который стучит кулаком, и надо не по столу, а по голове жене прям. И говорит, должна делать то, должна делать это, должна делать то. Ты требует. Каждый требует себе почтения, внимания, уважения. Требования, это называется путь адхармы. Вам не дают, потому что вы не заслуживаете этого. Тогда вы требуете. С оружием, с кулаками, с чем угодно, но вышибаете этот принцип. Потому что вы не заслуживаете его. Если заслужите, вам принесут. Как, например, люди плохо работают на работе. Помните? В советское время. Штат был раздут. Они не работали, я знаю это хорошо. Они сидели. От отчета до отчета, от квартала до квартала. Перед кварталом, может быть, около недели они поработают, снова они расслабляются. Они там шутят, там проджал постоянно. Там. Невозможно было работать а нормальному человеку. Полный разврат был на этих всех уровнях. Вы это прекрасно понимаете. И что же? Тогда экономика в стране стала разваливаться. И что сделали при перестройке? Сократили эти штаты. Нещадным образом. В науке, в медицине, оказывается, штат был раздут. Вот эти вот бюрократические аппараты. 90% около того штата оказалось не нужно вообще. Люди не работали, не выполняли своих обязанностей. Но каждый получал зарплату и требовал ее. Потому что я отсидел рабочий день. То есть адхарма. Формальное присутствие мужа и жены означает, что я требую, ты моя жена. Формально. Я не выполняю своих обязанностей. Я не знаю, кто такой муж. Я просто хочу, чтобы ты выполнял все мои желания. Вот и все. Но на самом деле, если человек хорошо работает на работе, ответственно, результат приходит сам по себе. Требовать ничего не нужно. И уважение, и деньги, и слава придет. Если дхарма, человек уважает, защищает дхарму, дхарма защищает его. Но если человек не квалифицирован, сейчас если представляются молодые люди, кто? Он говорит, муж и жена. Что имеется в виду? Что выполняете обязанности гуру-пати, а на дхарма-пати? Нет, мы расписаны просто. Называется муж и жена. Это не муж и не жена, это название. Это просто название. Это мужчина и женщина, сожители. А они знают своих обязанностей. Поэтому вы же не назовете водителя за рулем, который не может просто сидеть за рулем, но ехать не собирается. Не умеет. Не знает правил дорожного движения. Но я просто сижу за рулем, поэтому меня называют водителем. Правда, ехать я никуда не буду. Я занимаю это место, конечно, безусловно. Но кто-то должен занимать место. Я занимаю. Я готов поехать, но пока не могу. Там видно будет, поеду или не поеду, я не знаю. Итак, люди, они образовывают брак, семью, а потом говорят, ну, может быть, повезет, а может, не повезет, мы не знаем. Они сидят за рулем, у руля, но они не знают ни правил дорожного движения, ни законов взаимоотношений, ни путь к счастью, ни что такое счастье, ни что такое совершенство, никакого понятия не имеют, они садятся на это место, мужа и жены. Вы знаете, что муж и жена – это очень высокое положение? Это то же самое, что стать гуру, написано в шастрах. Никто не может стать гуру, отцом, матерью, полубогом, учителем, если не может привести своих подопечных к высшему совершенству, к цели. Это очень ответственное высокое положение. Если мы его занимаем, не имея квалификации и не желая получить квалификацию, мы совершаем великий грех, становясь мужем, отцом, матерью или гуру. Представляете, гуру занимает это место, но знаний нет. Нет знаний, но он занимает это место. Он придумывает какие-то теории, показывает какие-то фокусы, наловчился на чем-то, начитался что-то, придумал, совместил, создал новое учение, и называется гуру. Гуру – это только Кришна, говорится. Также есть представители. Если мы понимаем этот принцип, мы видим, что и муж тоже представитель Кришны, и жена тоже представитель Кришны. Есть так много представителей Кришны. Если мы следуем Дхарме, мы везде увидим Кришну. Мы везде видим Бога. Это в мире Бога мы живем. Этот мир духовный станет. Что изначально Бог дал это для духовного развития. Дхарму дал каждому живому существу. А материальным его сделали именно люди, отказавшиеся от Дхармы. Этот мир стал материальным во взаимоотношениях. Он не материальный на самом деле. Он зашел из Бога. Изначально он духовен. Но он действует как материя. Дух, покрытый завистью, жадностью, похотью, тщеславием, высокомерием, оскорбительным настроением, это называется материальная природа. Материальная природа в человеке прямо. Бог этого не создавал. Нет. Хотя он дал все эти элементы, чтобы поддерживать именно материальное существование, если кто-то хочет очень. Но мы должны знать, что Бог изначально дает только духовные принципы, духовное бытие. Потому что он духовен, и все его энергии духовные. Итак, поскольку у человека свобода выбора, он может преобразовывать эту, эту духовную природу в материальную природу. Например, недавно я был в Вриндаване, и мы видели Ниранджа с вами там, и поняли, что он болен. Ну, он сам говорил о своей болезни, о своих суставах и пояснице. Ученики все знают, как болеет духовный учитель. Мы говорили в домике Говинда Махараджи об этом. Он никуда не ходил. Не мог ходить. 15 минут сидел, потом стоял, потом ходил, снова лежал, сидел. Вот в таком состоянии находился. Мы поехали с другом на рикшах, сели однажды на Имуну. Это до Кешикхата нужно же поехать туда. И мы доехали туда. И к удивлению обнаружили, что Ниранджа с вами идет пешком. Гуляет. Я поразился. Так далеко ушел. Настолько все болезненно, и мы сошли с этих рикш, подошли к нему. И мы 40 минут разговаривали. И он сказал, что я не могу уже больше сидеть на одном месте. Я решил выйти. Но каждый шаг отдается болью. Я предполагаю, боль иду просто. Но я уже просто не могу сидеть на месте. Мне нужно было пойти по рикруму какую-то сделать, по Вриндавану. Несколько с ним брамачарьев было. И так у него все болит. И мы разговариваем. Но мы разговариваем, мы же встретились, мы же преданные. И что? И 40 минут? И мы уже забыли обо всем. И о болезнях, и о другом. Мы уже смеемся, мы уже обнимаемся, мы уже счастливы. Все это распространяется. Вриндаван входит в сердце, потому что мы общаемся друг с другом. И я подумал, посмотрите, какое глубокое общение может быть с преданными. Вам не понадобятся телевизоры даже. Это факт. Мы просто не умеем пользоваться этой культурой. Я вдруг это открыл. Если встречаете возвышенную личность, вы разве пойдете смотреть телевизор? Вы разве пойдете куда-то заниматься чувственными наслаждениями? Да это вас шокирует просто. Эта атмосфера в общении со святыми, она шокирует, она просто захватывает, она уносит куда-то. За пределы материи, это что-то духовное, трансцендентное, за всю жизнь мы такого опыта можем не получить, не встретив святого ни одного. И неужели мы пойдем смотреть телевизор в это время? Когда приехал первый духовный учитель, после изгнания Хари Кешна Махараджа, через 10 лет приехал первый духовный учитель в Россию, в Советский Союз. 10 лет никого не было вообще. И тем не менее мы не смотрели телевизор, мы пели Хари Кришна мантру. Нам было очень интересно общаться друг с другом. Мы просто были потрясены этим общением. Столько было важного в этих словах, в этих наших отношениях, в нашей любви, в нашей семье. Мне любовь дал один преданный, единожды инициированный. Он тогда был уже 5 лет в движении, из группы хиппи. Он ничего не понимал даже сам философии толком, потому что и книг-то не было Прабхупады в то время. И лидеры были в тюрьмах, и он сам скрывался где-то, потому что власти следили за каждым преданным. А я только пришел в то время. Но мне сказали: осторожно, пожалуйста, будь осторожен. Нас сажают, нас процессы идут. То есть нужно быть очень осторожным. Этот преданный, инициированный, он готовил просад, обед. И приносил мне на работу, когда работал на сутках. И кормил меня. Он не служил таким образом. Он просто отнесся ко мне с любовью. Приходил домой, он сказал, как устроить алтари, отвечал на любые вопросы. Он любил нас. Мы были ницы, мы только начинали сознание Кришны. Повторять мантру, нам нужно было что-то понять. Я его спрашивал, как нужно мантру повторять, допустим, а Кришна, вот как вот его понять и прочее. Но когда он говорил о Кришне, я чувствовал в сердце любовь. И тогда он даже заплакал однажды, когда говорил о Кришне. Вы знаете, как на меня это повлияло? Вот когда этот преданный просто звонил мне или говорил, ты знаешь, вот нужна помощь, без разговоров, в любое время, несмотря ни на что, работа, не работа, я готов был найти время и находил время. Для него я делал любые вещи. Ради него начал проповедовать именно, потому что я очень боялся говорить на публике. Но вот этот человек, поскольку он такую любовь имел к Богу и ко мне лично, он просто дал эту любовь. И затем он ушел из движения. У него были свои трудности, похоже. Я не буду говорить подробности об этом. Но я знаю одно, что в сердце он всегда оставался преданным. Он Кришну не мог забыть. Он стал повторять Рудракшу, он стал поклоняться Шиве, он еще мог курить марихуану, потому что он раньше это делал как хиппи. Он еще вернулся к тому образу жизни. Но иногда приходил к нам. С гитарой он очень хорошо пел, играл, у него был прекрасный голос. И пел Харе Кришна с нами. И говорил, когда никого уже не было, говорит: ребята, вы знаете, это были самые лучшие годы моей жизни. К сожалению, говорит, я не могу оставаться здесь, в этом движении. Я не могу. Ну, жизнь такая. Но я Кришну забыть тоже не могу. Хотя я Рудракшу повторяю, у меня образ жизни другой уже. И все-таки, через какое-то время, долгое время, он на самом деле больше не смог так. Он решил: я пойду во Вриндаван. Поеду и посмотрю, что там в Вриндаване. Почувствую Кришну или не почувствую Кришну? Если я там почувствую, найду Кришну, я останусь там навсегда, до конца своих дней, сказал он себе. Я все здесь брошу, у меня здесь ничего нет. Ни семьи не было, ничего не было. И он поехал в Вриндаван. В Вриндаване он понял: Кришна здесь. Кришна знает его. Кришна принял его. И он сказал: я еду обратно. Я решаю на все дела. Продаю все свои вещи, которые есть. Все, что есть, я оставлю на Вриндаван, чтобы я мог жить в Вриндаване до конца своих дней. Он приехал в Санкт-Петербург с такой целью. И через несколько дней был убит на улице. Какая-то компания, какие-то жуткие люди молодые. Какие-то отморозки, как их называют, знаете. Бесчувственные, без сердца, просто какая-то, какие-то отбросы кали-юги. Без всякой причины. Просто убили его и все. Но он умер с желанием уехать в Вриндаван. И мне написали по интернету: тот человек, который тебе очень дорог, который именно тебя привел в сознание Кришны, погиб. Я немедленно написал: объясните подробно причины, как погиб, почему погиб, что случилось, что было. Что-то мне написали, какие-то причины нашли. Потом мой друг, когда я приехал в Питер, сказал, я был на похоронах, он рассказал более подробные вещи. Все узнал, что нужно. Хорошо. Но что делать? Но, во всяком случае, он думал о Кришне, о Вриндаване. И вот совсем недавно был в Петербурге снова. Мы сидим с преданными, общаемся. И мне передают поклоны от других друзей. Они не подошли, были заняты. И подарок. Сверточка. Я сразу открываю и смотрю. Фотография. Кто там? Анна Тачария. Мой Шикшагуру. Вот каким я его тогда видел? 85-й год или 6-й. Стоит на берегу фонтанки. Так вот смотрит. Куртка с капюшоном. Все, как это я понял. Точно тот образ, который у меня был в сердце. Этого Шикшагуру. И я его поставил на алтарь. Он дал мне сознание Кришны, этот человек. Я эти отношения никогда не забуду. Ни на что не променяю. Ни на какой телевизор. Итак, главная наука – это наука взаимоотношений. Что является врагом этой науки? Оскорбление, критика. Подчеркивание разногласий. Подчеркивание, что недостаток важнее всего. Когда видим недостатки друг в друге, начинаем сильно беспокоиться. Не надо беспокоиться, нужно оставаться в процессе. Мы в процессе очищения находимся. Человек, стоящий под душем, не критикуется, что он грязный, Прабхупада объясняет. Нет смысла говорить о его грязи, если он стоит под душем в процессе. Если мы в процессе, давайте помогать друг другу очищаться. Не нужно указывать на недостатки. У каждого есть своя природа у человека. И могут быть трудности. И могут быть в прошлом трудности, в настоящем или в будущем. Давайте помогать друг другу. Давайте учиться общаться глубоко. И нам будет легко следовать этой культуре. Потому что отношения очень глубокие. Это то, что Прабхупада дал. Он дал науку отношений. Он был примером в этом. Прабхупада любит все движение. Нет человека в движении, который бы не любил Прабхупаду. Невозможно. Когда моя мать впервые прочитала книгу Прабхупада, она сказала, это святой человек. И что же? Она просто полюбила его, и все. Так же, как и я сегодня прочитала Прабхупаду, сразу полюбила этого человека. Это отношение. И ради Прабхупады можем много терпеть, не так ли? Причина должна быть нашей преданности. Это духовный учитель. И однажды он и приснился во сне матери моей. Она плакала всю ночь оставшуюся. А потом мне рассказала. Прабхупада мне приснился недавно. По телефону. Я говорю, да, расскажи. Он говорит, сидит и сияет. Я ему говорю, Господь Прабхупада, я к нему обращаюсь во сне. Что видит, такая великая личность сидит. Я говорю, не могу подойти, стесняюсь. Вдруг подхожу, смелость набрался, перед ним встал, говорю, Господь Прабхупада, дайте мне посвящение. Ну, говорит, человек, это еще рано. Вот когда поедешь в тот город, вот тогда и сон, фить, и ушел. И она плакала, что ж тогда будет, он не договорил, сон прервался вообще. Прабхупада что-то мне сказал, вот несчастье, сон кончился. Она была так расстроена долгое-долгое время. Но я ей сказал, все хорошо, Прабхупада же сказал, тогда вот будет другое. Ну, значит, будет инициация у тебя, посвящение. Прабхупада тебе уже обещал, благословил тебя. Мать не видела никогда Прабхупаду, я никогда не видел Прабхупаду. Но почему? Он дал эти отношения, потому что он слуга Бога. Он дал возможность служить Богу вместе. И это является основой наших глубоких отношений. Эта глубина исходит от него, от Бога. Гуру просто проводник. Он дает нам эту возможность общаться с Богом и общаться вместе в служении Богу. Нет больших ценностей в мире. Также и семья. Семья – это то, что дает Бог. Без Бога семьи никакой нет. И путь дхармы. Мы принимаем на себя эти обязанности до конца. Так, не женился, не женись, женился, не разводись. Сейчас трудно, конечно, всему этому следовать в Кали. Сейчас все разводятся и женятся по много раз. Это стало, в принципе, даже модным явлением. Но это адхарма. Это счастье не принесет. Поэтому вывод простой. Нужно беречь то общество, которое нам дал Прабхупада. Вот это. Это самое важное в нашей жизни. Нужно развивать свои взаимоотношения с преданными, избегая оскорблений. И нужно поддерживать свои семьи, не разрушая их. Другой момент. И постепенно мы обретем мир в сердце и счастье. Адхарма всегда будет нас привлекать чувствами и наслаждениями. Посмотри сюда, иди сюда, почему бы не это сделать? Мы должны слушать Священное Писание Духовного Учителя, чтобы в жизни не запутаться, не заблудиться. И, конечно же, чем же поддерживаются все эти наши отношения? Ведь между нами ничего общего нет в материальном смысле слова. Если нас всех сравнить, сопоставить в материальном отношении, мы в такой комбинации не соберемся никогда. Если только будут деньги выдавать бесплатно, мы с такой комбинацией соберемся где-нибудь. А почему мы вместе, тем не менее? Мы такие разные. Мы далеко не все друг другу нравимся с материальной точки зрения. Социальная разница у нас. Разница в образовании большая. В опыте. Мы все очень разные. Что нас всех объединяет? Только Хари Кришна мантра. Если мы не будем искренне воспевать, мы это заметим сразу, что между нами ничего общего нет. Кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то такой, кто-то плохой, кто-то лучше. Все разобьется на части. Эти оценки материальные все разрушают на части. И потом уже мы не сможем выжить, как общество. Мы потеряем силу. Одну соломину Майя сломает легко, без усилий. А вот пучок соломы сломать будет трудно, Прабхупада сказал, или против. Так, нужно быть вместе. Чтобы быть вместе, нужно очень хорошо, очень внимательно и регулярно воспевать святые имена Бога. Практика. Это связующее с любым человеком. Любой человек вам будет нравиться, если он хорошо воспевает святые имена. Приходит в храм, делает какие-то жертвы. Такой человек всегда будет считаться очень хорошим в глазах общества. Что бы ни было, он все равно приходит в храм, приносит цветы божествам, слушает лекции, поет киртаны. Если даже сейчас мы чего-то простить не можем, через 5-10 лет мы увидим, он святой. Он делал ошибки в прошлом, но сейчас он был признанный. Признанный святой. Потому что Кришна примет его, Кришна признает его, а не просто общество людей. И так, по милости Кришны, мы все станем совершенными. Несмотря на то, что сейчас мы по-разному оцениваем друг друга, не как святых людей. Но все мы станем такими. Нужно быть внимательным в отношениях. Мы критикуем кого-то, вдруг он станет святым очень скоро. Что будете делать? Бежать из движения? Нужно быть осторожным. Каждый человек станет святым, кто избегает оскорблений, воспевая святые имена. 10 оскорблений. Каждый станет совершенным, Прабхупада сказал, абсолютно каждый. Но избегайте 10 оскорблений. Воспевайте внимательно. И общайтесь глубоко. С большим уважением. Все. Все. Не нужны будут больше телевизоры, какие-то еще компьютерные игры. Нет необходимости. Мы вчера зашли в интернет, мне нужно было посмотреть почту. Там сидел один человек. Играл в какую-то игру. Я посмотрел, что он там делал. У него было ружье. Он убивал все, что там появлялось на экране. Малейшее движение. Сразу из ружья туда. Огонь там. Все, взрыв. Вот так. Все, крушить. Каждого. Иначе тебя убьют. Нужно убивать. Пока тебя не убили, убивай ты. Такова жизнь. Так что ружье нужно оставлять там, на дороге, перед входом в храм. Сюда без оружия заходить. Здесь мы воспеваем Хари Кришну. Все. Это движение Хари Кришны называется. Мы кришнаиты. Мы самые главные сектанты в мире. У нас самые строгие границы. Если вы вообще не пьете, не курите, то вы самый большой сектант вообще. Есть другие сектанты, которые иногда пьют и курят. Это еще можно простить. Но такие сектанты, которые вообще никогда, они очень опасны. Потому что люди, если не будут не покупать ни водку, ни сигарет, то мы потеряем всю экономику. Это опаснейшая секта, понимаете? Ну, сами, если мясо еще не едят, боже мой, так все комбинаты закрыть мясные, все виноводочную промышленность, весь виноград вот этот вырубить в Одессе, винный. Это урон будет всему обществу. Опасная секта, если вы ее еще распространяете повсюду, все эти идеи, очень опасно. Вот и вся проблема у них. В целях вашей безопасности покупайте оружие, они говорят. И будет полная безопасность, если все будут ходить с оружием. И вы верите в это все. Никогда не верьте материалистам. Это адхарма, это обман. Все, что они говорят, это чистейший обман. Мы это знаем из Бхагаватам. Когда приехал Гопал Кришна Госвами впервые в Петербург, он сказал, у нас еще газета «Правда» выходила тогда. То есть «Правда» значит «Истина». Абсолютная истина. Но вот тогда уже мы понимали, что все, что в «Правде» пишут, далеко не правда. И он читал Бхагаватам утром, мы пришли. И он сказал, у них своя правда, у нас своя правда. Так вот, у нас разные правды. Относительная правда, у нас абсолютная истина должна быть. И мы после этого не читали больше газету «Правда». Ну, я ее вообще никогда не читал, собственно, эту газету «Правда». Я вообще ничего не читал, не только газет. И в школе ничего не читал. Там тоже никакой правды не было. Один случай в школе предопределил все мое будущее. Я вот долгое время даже не знал об этом, я стал вспоминать уже, когда взрослым был человеком. Я сам задался вопросом, почему я не учился в школе? У меня были определенные способности, я мог быть не хуже других, собственно, учиться. Но я не учился. Уже в 10 классе меня спросили, а ты вообще учебники читаешь? И я вдруг понял, что я их не читал никогда вообще. Я, конечно, у доски что-то слышал, учитель что-то говорил, и вот это что-то оставалось. Но я никогда не читал учебника. Я подумал, а почему я стал таким? От чего? То есть должны быть какие-то причины, я как сделал этот выбор? Я же ребенок, как я мог сделать такой выбор вообще? Должны быть какие-то веские причины для ребенка. И я вспомнил, как это случилось. Я вам сейчас расскажу. Что меня интересовало все детство? До 5 класса, я ждал 5 класса как Бога. Потому что мне сказали, в 5 классе вам объяснят все. Там будет история человеческого общества. И о человеке узнаешь все. А мне нужно было крайне важно знать, откуда взялся сам человек вообще. Я без этого не мог вообще ничего делать, не планировать жизнь, вообще ничего не понимал. Ни в математике, ни в... Зачем все это, если я не знаю, откуда человек и для чего он живет. Зачем слагать что-то, вычислять, если я вообще не понимаю, кто я. И так я ждал 5 класса, думаю, вот как Бог, мне там все объяснят. Мне настроили. Я материализировал, кто я, откуда и все остальное. Я смотрел в зеркало по 3 часа в трюмо, и потом спрашивал, почему я, это я. То есть я доходил до каких-то странных вещей и спрашивал, почему я родился у тебя, а не у кого-то другого. Он говорит, ну я не знаю, ну ты что такое спрашиваешь вообще? Какой-то он странный вообще, ребенок странный. Спросит, непонятно, что он вообще говорит. Однажды меня отправила к бабке верующей. Она говорит, читает Библию, может она знает, иди спроси, откуда человек взялся, я не знаю. Я пошел, видел там распятие Иисуса у нее впервые в жизни. Увидел Иисус, человек на кресте, не знал, что это Иисус, но распятый на кресте, ужас. Для ребенка страшно же это увидеть. Ну представьте, на кресте кто-то прибили. Ну мы к этому привыкли просто. А вы в первый раз видите, ну вы же шок получите. Я в шоке, стою у порога. Эта бабка катает белье, не гладит, а катает его. Она такая староверка. В платке всегда такая худая, такая аскетичная, такая строгая, Библию читает. И я напуганный этим распятием, что бабка что-то знает, какую-то тайну, и с Богом разговаривает, может быть, и вообще в шоке. И я ее спрашиваю, говорю, меня мама послала, вот вопрос есть. Ну, она так ласкает, давай вопрос, говори, что ты хочешь. Я говорю, ну вот почему, откуда взялся человек вообще? Мама сказала, что вы там читаете Библию, и вот. Она, да, там написано. Я аж задрожал, ну интересно, откуда же взялся человек вообще? Бог взял кусок глины, слепил человека, потом вдохнул, и он ожил, вот и все. После этого потерял интерес и к Библии, и к бабке. Думаю, школа. Единственное мое было, это школа, в 5 классе, жду 5 класса. 5 класс, начало, 1 сентября, там 2 сентября, мы уже на уроке, и история, наконец. Я не могу, я стеснительный человек, я не могу там руки поднимать, там что-то спрашивать перед классом, я не мог быть таким активным. Но тут для меня что-то очень важное, и она сделала вступление, что, ребята, у нас вот будет такой предмет теперь, история, это человеческое общество, она делает вступление, говорит, ну есть ли вопросы? И я, который всего боялся на свете, я боялся куриц, кур во дворе, воробьев, кошек, не говоря уже о собаках, я боялся ветра. Мать мне стала где-нибудь на улице вот так вот погулять. Через 2 часа приходила, тут же снимала и уносила. Все, она рассказывала, я не помню этого. Я просто стоял и всего боялся на свете. Деревья шевелились страшно, ветер дует страшно, курица, ой, еще страшнее. Что она хочет вообще? Что она сюда пошла? И тут я поднимаю руку на уроке истории. Я же не жив, не мертв, у меня в голове все зацементировалось, знаете, все остановилось от страха. Но мне нужно спросить, это вопрос жизни и смерти. Откуда взялся человек, скажите, это учитель истории, наш гуру вообще. Основатель Ачарьи, он сейчас выдаст нам все. Джагат-гуру, вернее, да. И я помню, как эта преподавательница, она так как-то поморщилась, как-то так была недовольна, говорит, ну, видимо, из обезьяны какой-то там... И с тех пор я и потерял интерес к учебе. Ко всем предметам. Учитель математики вызвала мою мать. Она сказала, парень вроде способный, кажется, по всей видимости. Но надо с ним заниматься. Математику не понимает. Ну, мать пришла с палкой со школы. Будем сейчас учить математику. Садимся. Садимся, говорю. Алгебра. Она сама там ничего не знает. Она сама забыла, все, как хорошо. Не тут-то было. Сестра на 4 года старше, она сестру зовет, иди сюда, учи его. Я буду наблюдать, я буду арбитром. Не будь слушать, дам по голове сейчас. Под затыльника получишь. Сиди, слушай. Сестра, она у меня такая, знаете, старшая. Она мной командует. Садись, будем учить. Сажусь, ладно. Невозможно, мать, сестра. Итак, что непонятного? Ничего непонятного. Ну хорошо, давай сначала начнем. Вот этот момент понятен? Понятен. Это понятен? Понятен. А все вместе? Непонятно. Так, давай еще раз, хорошо. Угу. Понятно это? Понятно. Это понятно? А все? Непонятно. Почему непонятно? Все же понятно. Здесь понятно, здесь понятно. Почему непонятно? Я говорю, не знаю, непонятно. Мама, он тупой. Он просто тупой. Его невозможно учить. Мать говорит, ты подожди, он не тупой. Видимо, он как-то вот не понимает, видимо, понимает по-своему как-то. Давай разберемся. Давай еще раз. Так, это понятно? Уже 2 со мной сидят. Я говорю, понятно. А это понятно. Все понятно. А что ж тогда непонятно? Ну все же уже понял. Ну что же непонятно? Что тебе мешает принять все это? Я говорю, непонятно, зачем все это? Мать сказала, все ясно. Все ясно. Все, ему можно не учиться. Бесполезно все. Вот это было после одного урока истории. Что же нас, смотрите, объединяет? Есть другой пример. Я изучал однажды черную магию. Не занимался. Я изучал ее как ученый. Хотел понять, она вообще научная или нет. Она существует вот как факт. Если существует, то есть какая-то наука, значит, выше обычной материальной науки. Меня интересовала жизнь после смерти, вот поэтому я все это изучал нетрадиционно, пытаясь понять, есть ли в этом научная какая-то основа. Потом мне принесли вот такую книгу Папиуса «Черная и белая магия». В подполье Петербурга находила там где-то, и вот мне ее принесли, сказать, под страхом вообще. Если заметят, нас всех посадят там, то есть круто с нами обойдутся. Подпольные там магию, там Петербург славен этими группами. Я открыл Папиуса вечером, ночью. Днем нельзя было, чтобы никто не видел. Ночью при свечах Папиуса открыл. И там написано, как там призывать там дьявола и все остальное, и когда он придет, желание, чтобы он исполнил и так далее, как там душу продавать дьяволу, как торговаться с ним, как добиваться своего. Ой, кошмар. А мне нужно было понять, как это работает. Почему это работает? Если это работает, то значит это наука. Ничего не объяснялось. Я тоже потерял интерес. Нет объяснений. Неинтересно. И тут приехала знакомая с Дальнего Востока, это было в Петербурге. Мы друзья, мы еще со студентами общались. Она приезжает, о, здравствуй, вот я тоже приехал посмотреть Петербург, покажите мне его, да, и Папиуса смотрит. Я думаю, ой, как же его не спрятал вообще. Черная магия, что сейчас будет? Эта женщина, она не смущалась, не думала, не удивлялась. Она сразу открыла оглавление. Посмотрела, как приворожить, открыла страницу и все выписала, закрыла и продолжила разговор. Кого-то вообще ничего не интересует, смотрите. Это современная наука. Они спрашивают, откуда, почему, зачем, кто я, кто Бог. Вообще нет, просто открывают, как приворожить, как отворожить, как заработать деньги, как продать, как убить, как добиться своего. И все, их не интересует ничего больше, кроме этого. Поэтому, конечно же, общество преданных отличается от общества обычных людей. То, что я сегодня опирался на собственный опыт, я думаю, что у вас есть сотни примеров того же самого в жизни. Как вы жили, как вы искали, как были неудовлетворены тем, что имели, и в конце концов пришли сюда, и что же здесь? Здесь нужно беречь эти ценности. Теперь нужно перестроить свое отношение к миру, и к себе, и к другим. Здесь в обществе нужно быть очень осторожным в общении. Любое оскорбление – это препятствие к Богу на пути. У нас нет никаких препятствий, ни одного. Если просто мы воспевать, изучать, почитать друг друга, путем смирения, почтения идти. Путь открыт, пожалуйста. В этой жизни, сейчас. С каждым днем прогресс. Пожалуйста. Почему нет? Прабхупада гарантирует. Опытные преданные знают это. И что же намешает? Намешает адхарма, которую мы приносим из материального мира, и начинаем преданных осуждать, обсуждать с материальной точки зрения. А вы знаете, кто он был до сознания Кришны? Я вам сейчас расскажу. Вы не знаете? Вы думаете, это преданный? Я вам сейчас скажу, кто он был до сознания Кришны. И вы поймете, кто этот человек. Это апаратха, вайшнава апаратха. Серьезнейшее препятствие на пути духовного развития. Теперь мы должны смотреть только на преданность друг друга. А если хотим исправить, нужно честно подойти и в лицо сказать человеку, пожалуйста, я видел то-то, то-то, не делай этого. Я тебя просто очень прошу. Честное общение. Нельзя допускать политику в кулуарах. И критиковать друг друга, разбиваясь на партии. Это Кали-Юга. Прабхупада не этого хотел. Не для этого он создал общество движения сознания Кришны. Поэтому, особенно что касается грехаст, мы должны быть связаны с движением. Должны чувствовать эту связь с Прабхупадой. Мы все придем и уйдем. А Искон останется. Давайте делать что-то для Искон. Если для себя не можем, давайте для будущего поколения что-то заложим полезное. Нам нужно еще учиться миру. Нужно собираться и воспевать Хари Кришна, изучать баджаны, изучать книги Прабхупады. Не нужно обсуждать постоянные проблемы, денежные, финансовые и так далее. Это начало будет, это будет хорошее начало. А потом мы сможем сделать многое. И в финансовом отношении, и в других отношениях, для Кришны, все можно использовать. Но сначала мы должны установить отношения. Нужно служить Искону, служить божествам. Служить духовному учителю и МБС. Проповедовать людям, которые не имеют знаний, давать им знания. Не прямо так косвенно, все хорошо, что людей приводит к духовной жизни. Давайте аюрведу, если хотите. Что сейчас они хотят услышать? Пожалуйста, изучайте сами. Имейте квалификацию, помогайте людям. И когда мы будем так много полезных вещей, мы увидим, что на самом деле недостатков никаких нет, если были в моем уме. Мы не наступаем на те места, где недостатки. Мы же обходим грязь на улице, верно же? Мы же не наступаем, мы идем по сухому месту. Так что путь открыт. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Микрофон включите.
С одной стороны, Господь Чайтанья — это патита павана. А с другой стороны, говорится, что мы должны полностью отказаться от материального чувственного удовольствия. А, и вот у меня в уме было такое представление, что если я занимаюсь чувственным удовольствием, то я как раз, ну, являюсь объектом сострадания Господа Чайтанья. Вот как-то, ну, то есть, и кажется, что это противоречие. То есть я должна от них отказаться.
Видите, какая логика у нас. Это как раз для патитапаваны наука. Так что мне нужно быть патитапаваной, иначе не получу милости. Так? Такой правильный выбор, думаете?
Не, ну поскольку в баджане говорится, что нужно...
Патита, падший.
Я просто хочу понять,
а он тогда,
что означает патитапавана.
Понять, что патитапавана означает, что он говорит, прекрати грех. Это патитапавана. Он освобождает от греха. Как? Как? Он говорит, не греши. Это называется патита павана. Иисус говорил то же самое. Иди и больше не греши. Прощаются грехи, но больше не греши. Это называется патита павана. Патита падши. Патита павана говорит, не греши. Останавливает грех. Спасает от греха. Вот как это происходит. Если он говорит, иди не греши, а его никто не слушает, он не патита павана. В этом случае он теряет свою квалификацию роли. Патитапавана, он говорит, иди не греши, и грех останавливается. Вот так. Если вы признаете Господа Чайтанью патитапаваны, вы должны следовать его наставлениям. Не грешите. Таков вывод. Вот я кому-то говорю, не будь таким, а он все равно такой. Я не патитапавана, потому что он меня не слушает. Я не могу его спасти. Понимаешь, что такое патитапавана? Он дает силу, да. Но в том случае, если вы принимаете его, верите в Господа Чайтанью, вера должна быть. В этом секрет чистого воспевания святого имени. Именно мы должны обучиться вере в Господа Чайтанью. Именно он дал этот процесс. Тогда воспевание святого имени станет могущественным. По милости Господа Чайтанью. Потому что Хари Кришну воспевать мантру никто не мог до Господа Чайтанью. Это было невозможно, это был самый высший процесс, к нему нужно было еще подойти.
Шрила Прабхупада говорил, что продвижение в духовной жизни зависит от искренности и желания преданного. И когда мы приходим в ИСКОН, мы берем на себя какие-то обязанности, и иногда нет желания их выполнять. Мы знаем, что для того, чтобы добиться цели, необходима дисциплина. Расскажите, пожалуйста, о принципах духовной дисциплины в ИСКОН.
Духовная дисциплина.
Как в социуме общества. Как, ну, что мы должны обществу, как это происходит. И если мы не хотим это делать, должны мы ли это делать?
Дисциплина не самое важное, как может показаться. Самое важное – это самодисциплина. Мы учимся контролировать чувства. Самодисциплина. Вы не увидите в перечислении качеств знания именно дисциплину. Самодисциплина, самоконтроль. Вот чему мы учимся. Дисциплина, она предполагает людей, которые еще не образованы, не обладают знаниями. Они не могут принимать решения сами. Они просто подчиняются слепо, потому что ничего не знают. Если вы входите в какую-то систему, организационную, любую, первые дни вы ничего не знаете, вы просто делаете то, что вам говорят, все. А потом вы начинаете понимать, что происходит в этой системе. И тогда уже роль, все зависит от вашей самодисциплины, собственного желания находиться там и помогать этой системе. Вот это важно.
Вот в стихе говорилось о служении, которое постоянно и бескорыстно. Если служение как-то прекращается на какое-то время, вот, и насколько это может повлиять на отношения с Богом? Это первая часть вопроса. И вторая, что более важно, бескорыстность или стабильность постоянства?
Стабильность, постоянство и бескорыстие, они вместе, они зависимы друг от друга. Бескорыстие проявляется в постоянстве именно. Бескорыстие. А постоянство переходит в бескорыстие, они помогают друг другу, связаны. Поэтому непрерывно и бескорыстно они вместе пишутся. Если прерывается на какое-то время, его можно восстановить, если ненадолго. Если надолго, это можно потерять. Пример того, как мы ставим пищу на огонь и прерываем процесс, составляем с огня. Если ненадолго, можно продолжить, доготовить. Если надолго, она испортится неприготовленная. Тогда будет труднее это сделать. Непрерывный процесс означает еще регулярный. Как не прерывать? Регулярно. Как лекарство мы принимаем каждый день в свое время регулярно. Непрерывное лечение. На 16 кругов каждый день мы делаем это, называется непрерывное служение уже. Постоянство это достигаем. 16 или 8 кругов, кто как может, но регулярно. Это уже непрерывное действие. И тогда оно переходит уже в качество. Развивается. Как процесс преданного служения и общения с преданными может помочь тому, кто сам приобрел квалификацию Бога, Бога и всерьез считает себя Богом? Такому человеку не помогут ни священные писания, ни коллективное обсуждение, ни духовная практика. Ему не поможет никто. Человек обречен. Даже Бог ему не поможет. Это последняя ловушка Майи, говорится в Ведах. Когда человек приходит к такому выводу. Последняя ловушка Майи. И самая опасная. Один молодой человек, он однажды сказал мне после программы, я Бог, я сам Бог. То, что вы говорите, я знаю внутри себя, я Бог. Ну, там 20 лет, может быть. Ну, раньше я с людьми такими спорил. А потом подумал, а что, не надо спорить, надо просто поздравить человека. И я так сказал, поздравляю. Он сразу как-то расслабился, ему понравилось это все. Я его спросил, ну и как все это приняли? Все согласны с этим? Говорит, в том-то дело, что никто не согласен. Люди кругом очень тупые, ничего не понимают. Среди них Бог, а он ничего не понимает. Это его проблема будет, этого человека. Он даже себя освободить не сможет. Не то, что других. Это максимальное проявление ложного эго, аханкары. Прабхупада нас научил, если кто-то говорит, я Бог, то тест нужно сразу им предъявить. Иду я по Невскому проспекту, распространяю Бхагавадгиту. Идет человек с удочкой бородатой, на него рыбу ловить. Я ему Бхагавадгиту показываю. Говорит, а я сам Бог. Я впервые тогда увидел такого Бога. И как-то думал, он серьезно что ли говорит? Я говорю, ну это книга о Боге, понимаете? Говорит, так я сам, понимаешь, Бог? Ты смотришь на меня, не понимаешь, что ли? Я смотрю на его удочку, на его бороду. Как он щурится от солнца. Ну, какой-то странный Бог вообще. Мне нужно понять, как с ним дальше вообще разговаривать. Я не знал, что делать в этом случае. А потом я прочитал. Когда Прабхупада это все описывает, я не читал. Думал, это не актуально вообще. Ну, кто считает себя Богом? А потом понял, что это нужно знать все. И тогда я уже был опытным. Я сказал, что он Бог. Я говорю, ну тогда покажите мне сирийскую форму. То есть Бог может показать свою вселенскую форму. Он хлопает глазами, пытается понять, что такое вселенская форма. Ну и находит, он обычно говорит, я уже ее проявил, ты просто не видишь ее. Я уже все это космическое проявление. Да, но если ты Бог, дай мне возможность увидеть, дай мне глаза божественные. То есть Кришна Арджуне не дал такие глаза, он увидел вселенскую форму. Тогда это Бог смотрит на часы, говорит, мне некогда, я ухожу, все. У него нет времени. А ты что, не повелеваешь временем? Ты не можешь вспять время немножко вернуть, чтобы объяснить мне что-то? И он начнет раздражаться и все такое, и все проявляется. И еще Майвади, для них единственный аргумент это Башмак, Прабхупада говорил. Они говорят, ничего не существует, мы все боги. Все это иллюзия, все это майя, все едино. Что ты, что я, одно и то же. Что в твоем кошельке, это все мое, твое, все общее, неважно. Они опираются на принцип только единства какого-то. И тогда Байстан Сарасвати говорит ученикам, берете башмак, обувь, подходите к Майваде, бьете по голове, говорите, это башмака не существует. Твоей головы тоже не существует. И бьете по голове. Он будет кричать, а что кричишь? Этого нет ничего, это майя, иллюзия. Расслабься, наслаждайся, ты же Бог. И начинается драка, и Бог начинает защищать себя. Я помню, Уфа, это 90 какой-то год, публичная общественная программа, полный зал, 500 человек, ну, в то время много людей приходило. И я даю лекцию, зима, и у меня были такие десантские ботинки вот такие вот. Ну, десантские, офицерские ботинки были, я их носил, помню. Отец мне их подарил. И эти ботинки, они у меня на сцене стояли, а я вот сидел в позе как бы так лотоса и давал лекцию. И вот рядом ботинки были такие, зима была. Ну и люди слушают лекцию о карме, о реинкарнации, о душе. И вот одна женщина закричала в конце, я Бог! На весь зал. Ну, я был тогда фанатичный в то время, еще простой, думал, надо что-то делать с этим. Так, кто-то тут Бог, это непорядок, нужно истину восстановить. То есть я к этому очень серьезно, ответственно отнесся. И сказал, да, тут башмак у меня стоял, сразу понял, что нужно делать. Я думаю, сейчас я ей скажу этой женщине. Если ты Бог, значит, то вот попробуй меня остановить, если ты Бог. А я сейчас возьму ботинок, подойду и буду бить по голове этим ботинком. Она же откажется, верно же? Ну, женщина, ну как она согласится на это? Я так и говорю. Если вы Бог, я вот сейчас возьму, встану со сцены, возьму этот башмак, вот этот десантский, подойду к вам и буду по вашей прическе, ботинкам этим. А вы меня, если Бог, остановите. А это хорошо. Я вдруг понял, что мне надо это делать. Я был не готов, знаете. Она просто откажется и все. Аргумента достаточно, верно же? Но она не способна была на какую-то философскую беседу. Говорит, хорошо, я согласна. 500 человек в зале. Все напряглись. И на меня все посмотрели. Я понял, что надо. Ради партии, значит, нас учили преданности. Я взял ботинок, честно сказал, сошел, спрыгнул со сцены, подошел к этой женщине, она была как Арчи Мурти превратилась, она не двигалась, она испугалась, и бил ее ботинком по голове, и вошел в какой-то транс, и не мог остановиться. Ну, от волнения просто, я просто бил, и бил, и бил, и забыл обо всем. И она, ее прическа, она ехала, ехала, ехала. И она потом съехала куда-то, и она мне ударила кулаком в живот. Мы подрались вообще с ней. Я снова поднялся на сцену и сказал, вы меня не остановили, значит, вы не Бог. Она завопила, вы тоже не Бог. Сказал, ну вот теперь правильно. Это было в молодости. Больше таких примеров не было. Я решил больше такого никогда не повторять. Смешная история. Так было, тогда не смешно было в то время. Ну и сейчас люди есть такие, видите, считают себя Богом. Они услышат о Кришне, говорят, я Кришна. Все, все понятно. Болезнь такая, Кали-юги. Все хотят быть Богом. Никто не хочет служить Богу. Преданность – это синоним бхакти, означает бескорыстное действие. С преданностью. Мотив – любовь просто. Благодарность, любовь, что-то такое. Преданность.
А вот если в духовной жизни преданность, а можно разделить как-то ответственность жены и мужа по процентам?
ответственность за духовную жизнь между женой и мужем. Сама позиция не меняется. Дхармапатни и гурупати. Неважно, на каком уровне духовно муж и жена, бывают разные сочетания. Бывает, что муж более реализован, чем жена. Бывает наоборот. Бывают они примерно равны. Но всегда гурупати впереди, дхармапати за ним идет. Влияние от этого не уменьшается ее. Наоборот, остается могущественно. В своем влиянии на мужа, когда дает ему вот эту лидерскую роль. Тогда мужчина принимает ее и становится сильнее. Поэтому женщина разумная, она именно так поступает. Видите, подтверждение есть. Не означает, что жена не имеет права давать наставления. На определенном уровне они друг другу равно дают наставления. Как муж, так и жена. Рамачандра, он давал наставления Сити. Но Сита давал наставления Рамачандре. Это по-разному, зависит от реализации. Есть разные уровни любви вот, в супружеских отношениях, которые подразумевают разные отношения в этом плане. Есть любовь Индры и Шачи, где Индра просто вот, господин кулаком бьет по столу, и никаких возражений. Все, он абсолютный хозяин. Диктатор, так, диктаторская любовь. Есть такая любовь. Да? Другая любовь, когда Индра. Нет, первый это, да, Камадев. Камадев, вспышки любви, это самый низкий уровень. Вспышки любви, которые гаснут постоянно. Быстро прогорают. Второй Индра. А третий это Господь Брама. Нет, Ямарадж. Ямарадж олицетворяет Ями, супруга его. Когда отношения настолько глубокие, что если умирает один, умирает и другой. Они вместе всегда, и в жизни, и после смерти. На уровне Брамы они обмениваются знаниями трансцендентными. Обмениваются знаниями. На уровне Шивы могут давать наставления духовные, как два гуру друг другу. На уровне Вишну женщина через смирение получает огромные богатства в отношениях с мужем. Достояние, атрибуты. Все сопутствующие божественному, божественной жизни. Благодаря своей тонкой женской природе проникает в сердце, и мужчина становится очень могущественным. И на седьмом уровне это любовь Радхи и Кришны, которая не имеет никаких причин вообще, никаких мотивов. То есть разные положения здесь. Поэтому, естественно, если муж разумен, он будет также прислушиваться к тому, что говорит жена, если она преданная. Много полезно, потому что настоящая целомудрие жена – ее свойство. Она дает советы, подобно министру. Самые ценные советы дает целомудренная жена в жизни. Но когда она непрошенный совет дает, она оскорбляет мужа. Поэтому разумный муж спрашивает ее советы также. Когда он спрашивает, она может говорить. Если не спрашивает, она дает ему совет, она оскорбляет его. Женщины, которые постоянно наставляют своих мужей, в результате получают, что они теряют к ним интерес. Теряют интерес к такой жене и смотрят на кого-то другого. Это уже психология мужчины и женщины, как их понимать, как уважать эту природу друг друга, мужчины и женщины. Итак, женщина не должна оскорблять мужа, а муж не должен жену оскорблять. Жене хочется обменяться эмоциями, а мужчина долго не может это делать, потому что настроен на принятие решения. Она что-то эмоционально говорит, он уже знает, что нужно делать, и говорит, вот так нужно делать, все, прекратим разговор. И что она думает? Она думает, я ему не нужна. Ей не нужно никакого решения, нужно просто, чтобы ее кто-то выслушал. Мой дядя тяжело работал. А тетя ночью будила его постоянно и говорила, послушай, не засыпай, я тебе сейчас сон расскажу, который я увидела. Но он притворялся всегда, что слушает ее, никогда не отказывался, но сам засыпал тут же. Но она его еще несколько раз пихала, сказала, подожди, да слушай, сон, иначе его забуду потом. Очень важно. То есть для нее это важно было. Это эмоциональная сторона, и мужчина, муж должен уделять внимание этой природе тоже. Даже через силу. Потому что мужчине не нужно так долго обсуждать эмоциональную сторону. По его природе это не так важно для него. Решение уже есть. Также решение есть, когда они идут в зал бракосочетания. Свадьба прошла, все решено. Печать есть, свидетельство о браке есть. Правда же? Что нужно еще? Больше отношений не нужно выяснять, верно же? И он ей больше ничего не говорит хорошего. Потому что все, решение принято уже. Она говорит, а ты меня любишь вообще? Что за глупость? О чем ты говоришь? Говорит, вот свидетельство о браке. Вот печать. О чем ты говоришь вообще? Для мужчины все ясно, решение принято. А для них нужна постоянная эмоциональная поддержка. Это просто нужно знать, чтобы уважать друг друга. Женщина вот такая, вот нужно с ней вот так общаться. А мужчина вот такой. Если муж не покупает украшения жене, она будет думать, что дело плохо. Нужно идти в магазин с ней, выбирать украшения, там, примерять. Написано в шастрах. Она будет чувствовать, что все, есть муж, я замужем, все хорошо. Ей не нужно будет о ком-то еще думать. Это вопрос наших отношений, насколько мы сможем быть вместе полноценными супругами. Самодостаточными, парой, самодостаточной. Не требуется что-то еще, потому что это уже вопрос наших отношений, поведения, как мы друг к другу относимся. У меня есть знакомая парочка, они такие преданные, не стопроцентные, но хорошие очень. Друзья Кришны, все их родственники преданные. Раньше они прокрывали пашнас кругов, потом без инициации. И они муж и жена, а он занимается бизнесом. Он в прошлом из криминальной среды, у него бизнес такой, знаете, непостоянный. То заработает, то потеряет. То скрывается от кого-то без денег. То опять богатый, всем подарки дарит. Вот такой он человек, но он преданный. Он объект шуток бывает часто у преданных. Он такой добрый человек. И вот когда денег нет, жена, она недовольна. Нет денег, муж не работает. Давно уже. Когда-то были деньги, сейчас нет. И она переживает. Тогда что? Он садится в машину с ней, едет в магазин какой-нибудь супер, там, супермаркет какой-нибудь, или Рамстор, что-то такое, богатый магазин. И идет с ней по прилавку, говорит, выбирай, что хочешь. Денег нет у него. И она смотрит на него, хорошо, вот это хочу. И уже улыбается, уже представляет, говорит, хорошо, пойдем дальше, что хочешь. И во всем магазине выбирает. Он все говорит, вот это я все куплю, когда будут деньги. И они счастливо возвращаются с магазина. Все, больше ничего не надо. Он уделил внимание, и все, они счастливы. То есть женщину, как ребенка, легко обмануть же, но что с ней спорить? Сказать, все будет, заработаю много денег. В Бхагаватам написано. Жена будет всегда говорить, мало-мало денег, мало. Не любишь ты меня совсем. Нет, я пошел на работу, пошел, а сам в храм. А уже потом на работу. Так написано, нужно соглашаться с этим. Потому что он скажет жене «нет», в ее понимании «нет» значит «не люблю». Она так это переведет. Она скажет «да», все нормально. Значит. Даже если не принесет, но любит все равно, все хорошо. Это эмоциональная платформа. Ну а в духовной жизни женщина, она очень ценна в том, что она чувствительна к отклонениям. Очень тонко устроена ее психика, психология. Она чувствительнее, чем мужчина в 9 раз. Чинакая пойдет, говорит. Поэтому она может предупреждать всякие проблемы с легкостью. Если она целомудрена, она все видит это. Поэтому это очень ценная часть общества. Оберегают, и что еще? Женщина оберегает, и она размягчает сердце мужчины. Важные моменты. Уважение. Именно уважение. Это основа отношений мужа и жены. В семье? Может быть. Но тогда будет важен, какой образ жизни они ведут. Если один ест мясо, другой вегетарианец, то будет очень сложно общаться. То есть дело даже не в религии, а в образе жизни здесь. Если одинаковый образ жизни, у них не будет проблем, как правило. Не бывает. Мы хорошо знаем наставление о том, как избавиться от зависти к другим. А как быть тому человеку, к которому кто-то испытывает зависть? Если я завидую кому-то, я знаю, что делать. Если мне завидует кто-то, что делать? В этом вопрос. Если мы завидуем, мы служим этому человеку. В служении зависть уходит. Если нам кто-то завидует, мы становимся нейтральными по отношению к этому человеку. Терпеливыми и нейтральными, на дистанции немножко. В близких отношениях будет опасно. Это может перейти в ненависть в близких отношениях. Если зависть преобладает. Если элементы зависти, они везде есть, это не проблема. Это может быть под контролем разума. Но если преобладает зависть, то обязательно вражда разовьется в близких отношениях. Нужна дистанция мира. Стабильность нужно перевести на практическую основу. Например, стабильная деятельность или стабильная мантра. Значит, мы судим, человек стабильный. Обещает делать, стабильный человек. Так. Ну а если у него нестабильная мантра, так, нестабильное служение, то как проявляется его бескорыстие, его искренность? Если он искренний на самом деле, если он хочет заниматься служением Кришне бескорыстно, то это проявится в его мыслях о Кришне. Он будет думать об этом. Он будет сожалеть, что не может быть стабильным. Понимаете, да? Он будет переживать на эту тему. Означает, что это преданный. Он нестабильный, но он преданный. Он станет стабильным. Большинство из нас, проблема в том, что большинство из нас, почти каждый из нас, он не воспитывается в сознании Кришны, а перевоспитывается в сознании Кришны. Мы пришли сюда уже с плохим багажом. Воспитать нетрудно и недолго. Перевоспитать сложно. Есть учителя музыки во Франции, я слышал, они берут 5 франков за урок. С тех, кто никогда не занимался музыкой. С тех, кто занимался музыкой раньше, они берут 15 франков за урок. Их нужно еще переучить. Нужно еще доказать, что они не обучены сначала. На них энергии уходит гораздо больше. Мы приходим уже с образованием, с самомнением, понимаете, с опытом жизни. И это сложно. Сложно начать как бы все заново, потому что мы уже впитали всю эту культуру, и мы потратили там много времени и сил. И ценим это. Поэтому мы не ожидаем сразу, что преданность станет стабильным, в преданном служении, еще будет отвлекать все, что угодно. Мягкое сердце у мужчины. Невозможно это представить в молодости. Мягкосердечность молодого мужчины перейдет в похоть. Опасно. Поэтому молодость – это такой воин, который дисциплинированный, подчиняется, выполняет указания. Вот такой вот он мужчина, молодой. А уже когда он зрелый человек, в его сердце пробуждается мудрость и любовь выше, чем кама. Доброта такая, безусловная доброта, отцовское качество уже. Вот это очень хорошее приобретение. Это мудрость и это отцовская раса. Обусловленность. Наша природа, приобретенная уже. Как если камень кинуть, вот этот пруд, покрытый ряской. Удар камня, ряска разойдется, уйти чистая вода. Через полминуты снова затянется. Так ведь? То есть нужна работа постоянная. Какое-то время, пока трансформируется ум. Это стало нашей уже привычной природой, вот эти все качества. Но быстро все возвращается на круги своя. Теория, да. Теперь должен научиться применять. Что-то одно, с чего-то одного начинаем. Скажем, я знаю свой недостаток, я вспыльчивый, хорошо. Он начну с этого. Так, не вспылять, держать при себе, контролировать. Попытаюсь. Раз, и уже не получилось, сразу же. Но я заметил, хорошо, буду предусмотрительный. Раз, и получилось. Видите? Второй раз, оп, и получилось. Но снова срыв. Ага, уже знаю, хорошо, опыт. И идет развитие. То есть можно начинать с чего-то, я должен сам решить, с чего я могу начать. Меняться, улучшаться. Или отношения портятся, хорошо, мы не будем больше разбираться, просто подарки принесу. Попробую, Рупа Госвами пишет, попытаюсь. Прасадом угостить, приготовлю что-то, накормлю преданных. Работает? Работает. На, буду делать регулярно теперь. Все, все просто. Возьмите что-то одно, примените, работает. Второй, работает, все работает. Как практиковать внимательное повторение Хари Кришна мантры? Рано утром, каждое утро, и все, и будет внимательная джапа. Джапа с утра, каждое утро. Выработается к этому уже привычка быть внимательным на джапе. Но нужно заключить договор с умом, что на 2 часа я ни о чем не должен думать и делать ничего, ничего планировать. 2 часа. Просто слушать мантру, больше ничего. Научиться забывать все остальные вещи. Йога. Переключаться нужно учиться. Что обсуждали? Я ему говорил, что его все любят, как бы все ждут. Мы говорили о его здоровье также. Он мне рассказал, как он стал GBC, поделился со мной. Также много смеялись. Я ему рассказал, как я стал GBC. Он сказал, ты, наверное, еще ничего не понял, похоже. Я говорю, точно. Мы обсуждали с ним философию. Он говорит, я постараюсь быть на Украине, на Весапуджи, на Дальнем с вами, он сказал. Я говорю, я тоже туда приеду. Он говорит, да, здорово. Мы, говорит, с тобой там поговорим по поводу Украины, твое видение. Но он не приехал. Даже сейчас в Киеве я не смог с ним поговорить, у меня расписание, должен был уезжать. Хотя он приехал как раз вот ночью, а я утром уже уехал. Вот. Но преданные вот видели вот только что, он провел лекцию, он присутствовал на собрании, он выглядит хорошо, активный. Мое мнение, что он восстановится. Лечение было хорошим, просто болезненные последствия после лечения. Потому что у него очень много жизненной силы. И одновременно мой гуру Махарадж тоже сейчас восстанавливается от своей болезни. Также.
Можно ли пренебрегать материальной кармой и преданного служения?
Пренебрегать. Так. Здорово. Это по-украински. Пренебрегать? Преданным служением? Нет, это не даст ничего хорошего. Нет, нет, пренебрежения нет. Можно, но потом нужно снова возвращаться и делать свои обязанности. Потом снова идти в храм, бросать все. Потом бросать храм, идти туда. Вот так нужно будет лавировать преданному. Все успевать делать. Для грехасти нужно все успевать делать. Брахмачари только в храме живет, ему легко. Но грехаска все должен успевать делать. Это аскеза. Потом, когда эти обязанности кончатся, он может в отшельничество уйти. Опять все будет спокойно. Преклонные годы. Да, да, строгая садхана может сделать сердце каменным, твердым, жестким. Поэтому есть два момента. Либо человек женится после ашрама брахмачарья, и так он проходит очищение сердца в грехах с хашами, общаясь с людьми, идя на большие уступки, компромиссы, применяя гибкость, то есть решимость и прочие качества, он очищается сильно. Имея детей, очищается человек очень сильно. Либо он служит Аратхи Кришне, забывает обо всем. И сердце размягчается его рассказами о Господе. Тогда не требуется ничего. Ашрама грехаса не требуется. Но если он просто будет всю жизнь совершать только садхану, и ради садханы, это будет препятствием станет. Потому что цель — любовь к Богу. Если вы отрегулируете свою жизнь, то проблем не будет в уме. Это так же, как вы в одно и то же время встаете утром, в одно и то же время чистите зубы, в одно и то же время завтракаете, и вы абсолютно уже можете не думать об этом процессе, вы свободны. Автоматически это делается. Когда я ходил на работу и вставал в одно и то же время, я удивлялся. Все отрегулировано было так годами, что я уже выходил ровно в то время, когда автобус подходил к остановке. И мы оказывались плечом к плечу с человеком, с которым вчера и позавчера, и позапозапозавчера ехали в этом автобусе. У каждого было свое место уже. И в метро было то же самое вагон, те же самые люди, те же самые места уже. Каждый на свое место остановился. И мы об этом не думали. Мы все что-то читали, о чем-то думали, вообще не думали об этом. Как ехать, в какое время. Все отрегулировано было. Потому что вы регулярно ходите на работу, регулярно ходите в храм, общаетесь с преданными, регулярно исполняете свои обязанности, вы уже не подвержены этим влияниям. Ум ваш свободен будет. Но если жизнь хаотичная и духовная, и материальная хаотична, тогда в уме будет постоянно нужно принимать решение, что делать сейчас, что делать сейчас, что делать потом. Тогда будут проблемы. Жизнь не отрегулирована. То есть какой-то режим должен быть деятельности. Шикша меняет сердце. Дикша дается для шикши. Гуру — это шикша гуру. Дикша — это связь. Связь. Но для чего связь? Для шикши, для получения наставлений. Дикша гуру, который дает посвящение, он также является шикша гуру. Какая его главная роль? Шикша. Для того, чтобы давать шикшу, он дает дикшу, чтобы лучше человек слушал. Потому что дикша очищает. Дает возможность услышать глубже наставление. Для этого дается дикша. Поэтому главная роль отводится шикши. Всегда. Шикша приводит к инициации, а инициация дает возможность лучше слышать. Что мы видим у преданных? Они получают шикшу для того, чтобы получить дикшу. Но получив дикшу, перестают слушать чаще всего. На 50% ослабевают. Считают, что дикша – обряд и есть цель. Они совершают ошибку в этом. Когда цель дикши – продолжить шикшу на другом уровне уже. На уровне высокой ответственности. Это называется прогресс. Итак, если цель – просто получить посвящение, обряд совершить, от кармы освободиться – вот в этом в дикше весь смысл, это ошибка. Смысл в шикше. Это вопрос степени ответственности. С какой ответственностью вы принимаете шикшу? Вот в чем ответ. Если вы с полной ответственностью принимаете шикшу, вы меняетесь. Если вы просто слышите шикшу, то вы можете не меняться. Просто ее прослушали и все. Просто прослушивайте лекции. Это не то, что вы принимаете. Если вы принимаете, вы действуете. С ответственностью. Гуру сказал, теперь я должен делать это. Это называется шикша. Гуру сказал, здесь так, а там сказал так, а там сказал так. Он много чего говорит. Причем здорово знает шастры. Ну супер говорит как. Заслушаешься. Это неплохо, просто слушать лекции, тоже хорошо. Если говорить шикша, гуру, это другое. Вы слушаете и вы применяете, к себе. Это ответственность. И от разных преданных мы слушаем с разной ответственностью. Когда дикша-гуру говорит нам что-то, мы уже не можем отказаться, верно же? Ответственность очень высокая. Но между собой можем разные вещи обсуждать, не принимая ничего. Тоже шикша, но мы ее не принимаем так глубоко. Если вы ответственны, можете шикшу получать из разных мест, продвигаться очень быстро. Но мы говорим, ну а это кто говорит вообще? А тот преданный, ну это не важно. Ну а если он истину говорит? Это тоже не важно. Видите? Чинай Капанит говорит, вы можете золото подобрать, даже если лежит оно в нечистом месте. Качество золота это не уменьшается. Итак, часто мы не ценим преданных, которые близко к нам расположены. Не ценим, потому что они не такие авторитетные в наших глазах. Даже когда они говорят истину, мы не обращаем на это внимания. Тогда нам будет трудно прогрессировать. Мы ждать постоянно только дикша-гуру, когда же он приедет и даст наставление. У нас тут нет никого, понимаете? Никто не может ничего сказать. На самом деле, просто мы не принимаем. В этом проблема, о чем мы говорили вчера. Люди не принимают наставления. Силы не будет, конечно, в таких наставлениях. Силы не будет. Но Рамачандра, этот пример... Это ачар-прачар, то, что называется. Чтобы обучать других, мы должны изменить поведение сам. Но есть особая квалификация у преданных, которые могут слышать откуда угодно наставление получать. И Господь Рамачандра, он послал Лакшмана посмотреть, все ли в его царстве хорошо. Лакшман не пошел сначала, сказал, дорогой Господь, как может быть что-то плохо в твоем царстве? Если ты сам руководишь этот духовный мир, тут не нужно сомневаться. Но он говорит, нет, это все-таки материальный мир, так что иди посмотри. И Лакшман пошел, и что он увидел? Он увидел в одной семье, женщина вернулась после какой-то ночи, где-то она была, никто не знает, и муж ее выгоняет из дома. Я не знаю, где ты была. Ты ночь где-то провела, ты ничего мне не говорила. Говорит, но я была там у отца, она что-то, он ее отвергает. Я, говорит, не такой мягкосердечный, как Рамачандра, он сказал. Он принял жену, когда она была у Раваны, там, 9 или 8 месяцев. А я не такой. Я не буду действовать так же. И что же сделал Рамачандра? Знаете, что он сделал? Ну, он послал свою жену в лес. Вот это разум. Дает пример еще такой. Если мы даже получаем знания от ребенка истины исходит, мы можем услышать это. Мы можем это услышать. Об этом сейчас речь идет. Рамана, демон, Но он передавал знания перед смертью Лакшману. А кто он такой? Он демон. Он никогда не действовал как садху, как гуру, как святой. Но он был великим ученым, великим карми. И Рамачандра сказал Лакшману: иди получи знания. Ты великий человек, на самом деле, великий политик, самый талантливый во Вселенной. Иди спроси, получи от него знания. И Лакшман получал от него наставления, пока Раван еще был жив. Слушал? Лучше всего, когда человек сам всему следует, понятное дело, и учит других. Это лучше всего. Например, Господь Чайтанья был идеальным саньяси. Но что мы видим в Исконе сейчас? Некоторые саньяси говорят: я не классический саньяси. У меня так не получается. Я только пытаюсь. И что, нам не слушать их наставления? Нам все равно слушать наставления. Скажет: я не идеальный преданный, я грехаст, я сам стою поздно. Но вообще-то нужно все это рано. Это хорошо, что он так говорит хотя бы. Что он это понимает, и другие вдохновляют это делать. То есть все равно мы должны что-то говорить хорошее и правильное. Не означает, что если я встаю поздно, я должен говорить именно об этом. Неважно, можете встать поздно, как я. Можете рано вообще не вставать. Нет, лучше сказать: вставайте рано. Я сам не всегда могу, но вы вставайте рано. Кто может, делайте это. Как Экадыши. Как Экадыши соблюдать? Полный сухой пост или как? Ночь спать или не спать? Как его проводить? Спрашивают у меня, который ест в Экадыши 4 раза. Я говорю: если вы можете поститься, поститесь полностью без воды, самое лучшее. Он говорит: хорошо, и делаю так. А я так не делаю давно уже. Я раньше так делал, потом перестал. Была же революция, когда книга Экадыши вышла на русском языке. В России началась революция. Ну, как обычно. Был повод, было основание, были веские, там книга, она говорила, как правильно соблюдать Экадыши, не спать ночью, как полностью поститься, как читать, как воспевать, как не потерять сознание, а быть в экстазе именно. Ну, разделили сразу на две группы. Там одни говорили, что нужно вот следовать книге, потому что мы на Вайкунтху не попадаем, там написано, не попадаем, если не соблюдаем. Другие говорили, что нам Прабхупада такого не говорил. Он говорит: как же, это шастра, и Прабхупада подразумевал, что мы найдем эту шастру, мы ее нашли теперь. Мне нужно ее утвердить. И, в общем, сложное время наступило. И те, кто Экадыши полностью не соблюдал, они уже котировались как непреданные или полупреданные. То есть началось уже разделение, дискриминация. И приехал Нандарджуна с вами. Говорю: ну вот, сейчас мы спросим. Мы сейчас узнаем истину. Все ждали конца лекции. Лекцию почти никто не слушал. Все ждали конца лекции, чтобы задать вопросы. Всех волновала только одна тема — Экадыши. И Махарадж, видимо, это сразу почувствовал, что атмосфера странная какая-то. Он быстро завершил лекцию, говорит: вопросы. И лез рук, все про Экадыши, не по теме. Все про эту книгу. Он послушал все это, и все напряглись. Ну, задали вопрос. Он говорит: да ну эти Экадыши, у меня от них голова болит. Чистирадж узнал, говорит: кто дал русским эту книгу? Русским нельзя такие книги давать. Они фанатики. Мы сказали: ну, Чистирадж пробовал. Ну, мы же не все фанатики. Мы же здесь разумные русские, правильно? Говорит: русские, говорит, все фанатики. И мужчины, и женщины, и дети, все фанатики. Не давайте такие книги. Один брамачари, помню, давно, он говорит: хочу служить гуру. Он как раз переезжает гуру, мой гуру Махарадж, его выбрал, неинициированный. Позвольте мне в этой квартире пожить, там постирать ему, там поготовить, помочь, там умолял, вот хочу с гуру быть. Хорошо. Он сказал: иди. Через 2 дня вернулся, сказал: я отказался от него. От гуру. Почему? Что случилось? Что случилось? Что такое гуру сделал вообще? Тебе такая удача была, ты мог быть, прям жить с ним в одной квартире, там заниматься служением. Говорит, он встал в 6 часов утра вообще. А не в 3:30. Пожалуйста. Как вы думаете насчет ачар-прачар? Ну, Гопал Кришна Госвами, он может по-другому. Мы с ним жили в одной квартире, я знаю, что это такое. С тех пор я выбираю другие квартиры. Он в час ложится, 3:30 уже встает. Ему служит целая команда. И через двое суток вся команда лежит днем под столом, где-нибудь там под стульями, где кто. А он, ну, его не остановить просто. Он в час ложится, пол четвертого он уже омывает своих шалограмма шил 108. С собой такое у него крыто. Он их там вот так купает сразу всех, вот, потом в полотенце все выбрасывает, так вытирает, они все рассыпаются, он ее ловит ученики опять. Это такая, знаете, трансцендентная процедура. У него там большой алтарь, он ему служит, потом едет на лекцию, поет Хари Кришна, когда все подпевают, он спит в это время. Потом все закончится, опять поет Хари Кришна, опять засыпает. И дальше, и так все, весь тур такой вообще. Я говорю ученикам, вы что делаете? Даже видите, что гуру отдыхал, положите спать его. Пытались. Не спит. Как Ванька встанет, когда себе вот так вот положит, раз поднимается. Гуру Махарадж, почему вы не спите? Вы должны отдохнуть. Я говорю, не могу спать. Я сам, говорит, хочу, не могу спать. Я должен что-то делать. Он лежит, но он должен что-то делать, он не может спать. И иногда ученики его учат. Стрессы накапливаются в дороге, аварии бывают, всякие вещи. Это вызывает страх. И вы сидите в машине, и там поворот, ай, машина, ай. Вот такое вот состояние появилось. И он так вот сидит, ай, и за руль. И ученик сидит за рулем. Гурум Махарадж, предайтесь Кришне. Все, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Вы говорите, от кого угодно гуру принимает наставление. Прабхупада, он ругал учеников однажды. И он дал лекцию сначала, что нужно повторять всем Хари Кришна мантру, если у вас какие-то проблемы. Для повторения Хари Кришна мантру проблемы будут. Очищает ум, сердце. Дал лекцию Хари Кришна мантре, потом должна быть какая-то там ягья совершится. Все не было готово, все было плохо. Прабхупада начал всех ругать учеников. Так стал ругать, так кричать, что гость подошел к нему. И сказал, повторяйте Хари Кришна мантру, проблем не будет. Прабхупада посмотрел на него, достал четки. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Откуда угодно он принимал наставление. А мы думаем, так, а он вообще всему следует? Мне надо посмотреть. Нам всему следует, не всему. Чему будем следовать? Истину можно принимать. Конечно, она разным могуществом обладает, но также зависит от нашей ответственности, нашего внимания. Младшие преданные, они могут, знаете, как давать наставления старшим? Даже не подозревая об этом. Они могут вопросы задавать. Это очень сильно меняет старший преданный. Они понимают, откуда эти вопросы. Вы задаете вопросы, откуда эти вопросы? От ваших отношений, не так ли? И мы это все слышим. Если мы это слышим, будем меняться. По вопросам понятно, что есть трудности, есть проблемы, и какие, какого порядка. И разумный человек просто в этой ситуации, он сделает много хороших выводов. Он не будет ждать, когда ему лично пойдут, скажут, носом ткнут, вот это вот нельзя делать. Он внимателен. На харинаму как вдохновлять? Бывает, выгоняют просто на харинаму. Господь не тебе надо врывался в дома, ломал двери, мебель крушил и кричал, воспевайте Хари Кришна, идите на харинаму. А они видели, что если они не согласятся, то мебель будет вся разрушена. Или мы идем на харинаму, только не ломай мебель. И выходили на харинаму. Это один способ есть. Иногда он для русских подходит такой способ. В Петербурге харинамы очень красивые. 100 человек выходит на харинаму. 80-100 человек. Там потрясающий праздник на Невском проспекте. Уже больше 20 лет проводятся харинамы. Все знают их. Хари Кришна все уважают и любят за харинамы. Прасад раздают, танцуют, поют. Праздник. Почти каждый день летом. Раза три, я думаю, в неделю они выходят летом. Или почти каждый день. Зимой немножко реже, если холодно. Но люди всегда хорошо это уже принимают. Это стало привычным для всех. Частью уже культуры города. Они прекрасно одеваются, они гирлянды. Нужно посмотреть вообще. У меня и с собой, не с собой нет, я оставил его в Днепропетровске, календарь питерский, там фотографии, снимки все этих. Но недавно видел ее, это просто восторг был. Вас нужно вывести прямо на харинаму, на Дерибасовскую улицу. И там все увидите. Прямо на месте. Только нужно красиво одеться, ну, танцевать, петь, радоваться, с энтузиазмом поспевать. Все будет прекрасно. И вас будут по видео показывать по всему СНГ.
Правда?
Люди любят харинамы. Да, да, это самая суть движения Господа Читания, харинама. Самая суть. Правильно ли так думать, что это самая суть движения Господа Читания, харинама? Да, Прабхупада при помощи харинама распространил движение по всему миру. Теперь мы должны поддерживать этот принцип харинамы. Да, лицо надо сменить, я согласен. Надо заменить лица у многих. Лица не подходят для харинамы. С кислым видом на дерибасовскую, на харинамы. С лысой головой, в простынях, с кислым видом. Это хуже не придумать ситуацию. Люди подумают, кто вас так наказал вообще? В каких-то простынях вы тут скачете с кислым видом. И поете громко, с лысой головой, боже мой. И вам не стыдно, нет? Даже мы счастливы, что можно идти на харинаму. Еще фуражку поставить для денег. Нет, харинама это великий энтузиазм, это праздник, это радость такая большая. Теперь выходите на харинаму. Ну, конечно. Одна преданная в Барнауле, она еще была ребенком, девчонкой совсем. И у них балкон выходил на улицу, на одну из главных Барнаула. И по этой улице проходила харинама регулярно. Там раз в неделю они проходили преданные. И она всегда ждала их. Брала помидоры. И там в лысину кому-нибудь. И пряталась. Всегда что-нибудь бросала туда. Иногда даже яйцо кидала. А сейчас сама ходит по этой улице. Очень много смешных историй. Наказание. Преступление, наказание, видите? Преступление не отличается от наказания. У вас здесь много преданных, смотрите, если вы все выйдете, если хорошо оденетесь, смените лица. Можно маски одеть, чтобы вас не узнали, если вы боитесь. Сейчас же так делают, какие-то маски одевают, такие с ушами. И Хари Кришна, вам легко будет. Если это ваш родной город, вы будете бояться, может, что-то узнает, одевайте маски. Придумайте праздник такой смешной, и пойте Хари Кришна. Да, потому что уже праздника без Кришны нет. Там, потому что люди не могут там долго радоваться в день города. Они проходят, они там порадуются и за упокой, все. А преданные ровно, они радуются постоянно, еще больше, больше и больше. Вот. Ну, у вас же есть одесский юмор, придумайте что-нибудь. Тут же есть вот люди, они продают воздух Одессы. В банках законсервировали, воздух Одессы. Чистый одесситский воздух написано. С ароматом моря. Мне сегодня подарили две банки.
Я чуть не умер от смеха, думаю, это садистский юмор. Я пойду всем махараджам покажу все это, чтобы купили все. Вот это бизнес, а? Две банки. Два сорта. Первый сорт, второй сорт, там еще разные сорта. Первый сорт дороже второго. И люди покупают, что это юмор. Это же воздух. Но они покупают, что банки покупают и увозят. И когда показывают, все смеются, все лежат просто от смеха. Для преданных это очень важно. Без юмора не может быть духовной практики. Если будете все всерьез воспринимать, вы умрете скоро. Вы думаете, вот кто-то президент. Ну, это же временный президент. Что вы так серьезно все принимаете? Мы все преданные скоро окажемся на Вайкунхе, очень быстро. Скажем, Винупати, ты помнишь, как ты был президентом в Одессе? Он скажет, лучше не напоминай, слушай. Это правда? Я думаю, что одесситы, они предприимчивые, они найдут возможность проповедовать где угодно. Если даже воздух продают здесь успешно, то почему нельзя Харе Кришна распространить успешно? Я думаю, вы способны, если с юмором это будете делать. Живые люди по-живому делаете. Каждый из какие-то способности, таланты, надо использовать их. Ятра перспективная, город интересный очень, люди тоже интересные, люди имеют вкус жизни здесь, необычное место. Я не знаю еще хорошо Одессу, но вот первый взгляд, город один из самых красивых в СНГ. Может, я его не весь видел, я не знаю. Или мне только показали самую лучшую часть города, как гость. Центр города, он не отличается от Петербурга. То есть вы жили еще до старого города или что? Мне понравилось, что тут море, что тут люди с юмором. Ну, конечно, они обманывают все друг друга, как могут. Это же Одесса. Да, но с юмором. И все это знают по всей России, что Одесса, одесский юмор, он ценится. Хотя мошенники номер один. Такова природа. Значит, можно распространять тут сознание Кришны. Но у вас ятра не маленькая. Улыбайтесь друг другу, дарите подарки, угощайте прасадом, воспевайте вместе. Мы читали первый день, помните? Принципы Дадати. Все восстановится. Больше радости. Берете книги Прабхупады за основу, затем можете читать предыдущих ачарьев, а затем снова возвращаетесь к книгам Прабхупады. Тогда процесс закончен будет. Поскольку вы отвлеклись от книг Прабхупады, вы беспокоитесь. По этой причине. А нужно вернуться снова к книгам Прабхупады с этим знанием. Тогда все будет хорошо. Читайте многие книги. Это полезно. Но возвращайтесь снова к книгам Прабхупады. Вывод основатель ачарьи дает. Там дух проповеди. Там дух санкиртаны. Мы не должны потерять его. Проповедники, ну как сказать, это льготный тариф. Льготы. Ради проповеди мы идем на риск, Прабхупада говорит. Многие можем пожертвовать ради против проповеди. Вы не сможете, если проповедник поддерживает строжайшие стандарты брамачари или саньясы в этом мире. Прабхупада говорит, я бы не должен был приезжать вообще в Америку, как саньяси. Запрещено за океан уезжать. Так, потому что я бы не смог следовать всем стандартам саньясы. Но ради проповеди мы идем на риск. Также знаете, в чем миссия Прабхупады? Не то, чтобы нам быть таким чистым, безупречным, а в том, чтобы проповедовать людям, спасать людей, давать им знания. Это риск. Если вы что-то вытаскиваете из грязного места или из мокрого места, из воды, вы сами можете запачкаться или намочиться. Так будет происходить. Поэтому вы участвуете в киртанах, главное. Главная очищающая сила – это киртан, фестивали, дхама и снова в проповеди. И снова будет какое-то время трудно будет уставать. Это снова в дхаму, в хороший киртан, праздник провести, очиститься и снова проповедь. Заряжаете батареи, отдаете, заряжаете, отдаете. Вот наш принцип жизни. Еще оставаться доброй при этом, да. Повторять Хари Кришна, еще быть добрым после этого. Сложная задача. Обычно преданный рано встает вовремя, он всю джапу повторяет, все книги прочитывает, лекции прослушивает. Все делает, но злой, как собака ходит на всех. Что никто этого не делает вокруг. Начинает всех ругать, кричать, быть недовольным. Нужно еще оставаться добрым, видите? Поэтому мы говорим, мы книги читаем, садну соблюдаем. Для чего? Цель должна быть. Не сама садана цель является, а развить любовь к Богу. Вот тогда все будет хорошо. Практически означает, что совершите садану и думайте о Кришне. Все. И все остальное автоматически. Вы находите язык и настроение правильное, и к родственникам, и садану будете соблюдать. Так или иначе, дома найдете время подходящее. Есть определенная привязанность к Кришне, и это главное. Развивайте любовь к Богу. Думайте об этом. Как жена может способствовать духовному развитию мужа? Вдохновлять его. Вдохновлять. Жена, она замечает его попытки преданности и поддерживает их. Вот и все. Жена материнская говорит, ты у меня самый лучший. Так она говорит. Я тебя люблю. Ты у меня самый хороший. Тебя просто люди не понимают. Она знает, как его успокоить, как вдохновить, чтобы он продолжал действовать в полную силу. Природа такова. Жена преданная то же самое говорит, но уже что вдохновить в духовной жизни. Ты хороший преданный, говорит. Просто то-то, то-то, то-то. На самом деле ты хороший преданный. Я знаю твое сердце. Вот ты делаешь так, ты делаешь то. Это очень хорошо. Она находит что-то. Она вдохновляет, она прославляет его. И мужчина становится сильнее. Потому что слова женщины не могущественны для него. Но чувствует в себе силу, уверенность. Да, я буду продолжать служить Кришне. Может жене сказать, ведь не, я совсем не преданный. Ты зря ты говоришь, ты вообще ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Но он услышит эти слова. Это повлияет на него. Женщины знают, как это делать. Если не хотят, если не желают добра своему мужу, они знают, как это делать. Такова их природа. Избежать чего? Чувств? Супруги? А зачем избегать чувств? То есть они должны в камень превратиться? А зачем избегать? Для чего? Почему хотите избежать чувств? А это и не нужно избегать чувств? Вы же человек, как? У вас же есть чувства. Почему должны избегать чувств? Мы должны занимать чувства в служении Кришне. Занимать. Если хотите радоваться, радуйтесь с преданными. Это не грех. С Богом радуйтесь, не грех. Наслаждайтесь Богом, это хорошо. Не нужно избегать счастья. Хари Кришна, большое спасибо. Чаще горнитай ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Гаура Примананды.